Доброе утро, Саша.
Доброе утро, Саша.
Александр Филипенко.
Александр Плющев.
Это сегодняшняя команда ведущих The Breakfast Show. Доброе утро.
Ну и напоминаем всем поставить лайк этой команде ведущих немедленно, совершенно проверить, подписаны ли вы на канал Breakfast Show, чтобы ничего не пропускать. Ну и, конечно же, заходить в описание к трансляции, там много полезного.
Ну, конечно, мы гордимся собой, но не настолько, чтобы исключительно нам ставили лайки. У нас сегодня много и гостей, и наших коллег, которые будут, так сказать, заполнять собой, на самом деле, заполнять своими смыслами то, что мы вам будем представлять в The Breakfast Show. Давайте же начнем прямо сейчас с новостей от Жанны Агалаковой.
Доброе утро, 27 мая, среда. Александр и Александра должны были бы сказать, не забывайте, пожалуйста, отмечаться в нашем чате. И я читаю, что нам уже пишут из Киева, Иерусалима, Москвы, Санкт-Петербурга, Харькова, Ярославля, Манхэттена, Ист-Сайд, скоро увидимся, Будапешт, Варна, в Самаре плюс 14, Нант, Франция, Сызрань и так далее. Спасибо большое, что отмечаетесь. В конце программы на карте увидим огромную аудиторию Breakfast Show. Итак, Россия пригрозила приостановить беспошлинную торговлю в Армению природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, если республика продолжит курс на сближение с Евросоюзом. Об этом говорится в письме министра энергетики Цивилева Министерству территориального управления и инфраструктур Армении. Ранее Путин заявлял, что не против вступления Армении в ЕС, но напомнил, что начал войну с Украиной после попыток ассоциации Киева с Евросоюзом. Так пишет издание «Астра». На прошлой неделе, напомню, Россельхознадзор уже ограничил ввоз из Армении минеральной воды и цветов. Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, который разрешает арест имущества уехавших россиян или релокантов. Применять его собираются по 18 административным статьям, многие из которых относятся к политическим. Речь идет, в частности, о статьях об участии в деятельности нежелательных организаций, нарушении порядка деятельности иноагента, дискредитации армии России, злоупотребления свободой слова, распространении фейков и так далее. В первую очередь изымать будут средства на счетах и вкладах, а при их отсутствии – другое имущество. При этом стоимость имущества, на которое может быть наложен арест, вовсе не ограничивается размером штрафа. Госдума разрешила арестовывать активы еще до окончательного решения по делу в качестве обеспечения будущего штрафа. В деле обязательно должен участвовать адвокат, он будет назначен государством, и расходы за его работу предлагается оплачивать самим подсудимым. Идею об аресте имущества релокантов подал Госдуме Госсовет Татарстана. Как сказал спикер Володин, об этом не только просили, но и требовали граждане. Документ вступит в силу с 1 сентября. Но если вы вчера не видели вечером стрим на нашем канале, то вы можете всегда увидеть его в записи. Там эта тема подробно обсуждалась. Сегодня ночью и утром дронами и ракетами Storm Shadow атакованы Крым и российские регионы. В районе военного аэродрома Балтимор в Воронеже после атаки поднимается дым, пишет «Астра». Согласно открытым данным, там дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром используется для нанесения авиаударов по территории Украины с самого начала активной фазы войны. В Туапсе сообщают о прилетах по местному НПЗ мощностью около 12 миллионов тонн в год и сильном пожаре после атаки. В Таганроге, по данным пабликов, дроны могли ударить по авиаремонтному заводу. Там тоже вспыхнул пожар. Обломки сбитой ракеты упали на одну из улиц Таганрога. Пострадали два человека. В Севастополе ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, сообщил оккупационный губернатор Развозжаев. По неподтвержденным данным, был также поврежден штаб ВС России. У берегов Анапы обнаружили пятна нефти за 5 дней до открытия пляжей. Телеграм-канал «Прозрачный мир» опубликовал спутниковые снимки побережья Анапы, на которых видны темные сглаженные участки на поверхности моря, которые могут указывать на пленочные аномалии. Двумя днями раньше этих пятен не было, то есть все движется в сторону берега. Загрязнение связано как с последствиями крушения танкеров в 24 году, так и с новым разливом танкера «София». Несмотря на сообщение о загрязнении, мэр Анапы Светлана Маслова написала постановление об открытии купального сезона с 1 июня по 30 сентября. Курортный сезон также планируют открыть в Туапсе, где после апрельских атак беспилотников произошел крупный разлив нефтепродуктов. В Приморье ожидают массовых отключений света и горячей воды. Причина – рекордные долги населения по ЖКХ. Они приближаются к 6 миллиардам рублей. Начнут со злостных неплательщиков уже в ближайшие дни, сообщили в компании ДЭК, основном поставщике электроэнергии на Дальнем Востоке. Жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о предстоящем ограничении энергоресурсов, сообщает издание «Астра». В Ленинградской области ищут сосновского маньяка Андрея Кийко. Он отправился на войну с Украиной и сбежал после ранения. Кийко признали виновным в 3 убийствах, 8 эпизодах изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении женщин, а также 11 эпизодах разбоя, совершенных с 2004 по 2007 год в Сосновском лесопарке Петербурга. Он был осужден на 25 лет за вот убийство и эти преступления, но в середине 2024-го заключил контракт с Минобороны, отправился на войну с Украиной. Осенью 25-го Кийко сбежал из военного госпиталя в Кронштадте. Он там был на реабилитации после ранения. Его побег в Минобороны скрывали полгода. Митрополита Илариона и его водитель отпустили из-под стражи в Чехии. Обвинения им не предъявлены. Никаких ограничений наложено не было. Отпустили без залога, подписки о невыезде или иных процессуальных обязательств, говорится в сообщении телеграм-канала самого митрополита. При этом экспертиза подтвердила, что в машине иерарха РПЦ нашли именно наркотики. Расследование дела продолжается. В МИД России назвали задержание священнослужителя провокацией. В Иране частично восстановили доступ в интернет, сообщает сервис мониторинга интернета NetBlocks. Иран находился в постоянной, почти в состоянии почти полной интернет-изоляции 2093 часа. Это самое продолжительное общенациональное отключение интернета в современной истории. Официальные лица в Тегеране заявили, что целью этого было предотвращение слежки, шпионажа и кибератак. Это было последнее сообщение. С вами прощаюсь на несколько дней. Командировка. И передаю слово коллегам Александру и Александре. Хорошего дня.
Спасибо, Жанне Агалаковой.
Да, спасибо. И переходим к военному обзору от Юрия Федорова. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Ну, у нас уже традиция стала обращаться к тем ударам, которые у нас происходят там ночью, утром. И вот сегодня, конечно, нельзя не обратить внимание на удар по Воронежскому аэропорту. Это нечасто происходит и уже ставший каким-то, ну, я не знаю, не хочется употреблять слово заурядным, но каким-то привычным удар по Туапсе. Сегодня оба эти удара... вот ночью были. Знаете, быстро очень, ну, насколько там быстро, не, дело не в скорости, а в том, насколько нам позволяют те данные, которые у нас есть на этот момент, в самом начале прокомментируем это и пойдем дальше.
Туапсе там, по-видимому, ничего особенно такого выдающегося не произошло. Обломки, ну, как пишут российские власти и местные власти в Туапсе, обломки, но на самом деле это может быть не обломки, а просто беспилотник свалился на, где-то на морском причале, возник пожар, пожар потушили. Смысл, как я понимаю, в том, что Туапсе постоянно находится в зоне внимания майора Роберта Броуди. Ну, в общем, жители Туапсе должны с этим считаться и принимать соответствующие меры. А вот удар по аэродрому, который, как я понимаю, используется дальней авиацией, там могут базироваться или базируются самолеты Ту-95, потому что вот эти самые большие самолеты переведены, стратегические бомбардировщики переброшены куда-то в Сибирь, а Ту-95 остались. И, соответственно, используется очень часто российская авиация для того, чтобы крылатыми ракетами наносить удары по Киеву. Посмотрим, когда появятся данные космической разведки, космические снимки, что там происходит на самом деле. Но это, как всегда, это самая предварительная информация. Ну, а к детальному разбору можно вернуться в следующую нашу встречу.
Юрий Евгеньевич, газета «Правительство России» назвала удар орешником единственным способом поразить советский подземный цех и цеха, которые расположены в Белой Церкви. Это якобы завод, поскольку он был построен при СССР с расчетом на выживание после ядерного удара, только кинетическая энергия орешника способна разрушить, собственно, подземные цеха. Что об этом известно? Можно ли каким-то образом подтвердить или опровергнуть, что действительно там что-то подобное находится?
Ну, видите, что там находится. Я специально посмотрел список промышленных предприятий города Белая Церковь. Там есть действительно несколько машиностроительных заводов. Ну, один из них, по крайней мере, до войны производил технику для сельскохозяйственных работ, там косилки, бороны какие-то и так далее. Есть и другие. Теперь насчет того, что имеется некий подземный завод, ну, естественно, открытые данные, открытые источники в Украине не сообщали. Однако вот что стоит сказать. Первое. Действительно, в Советском Союзе, когда строились стратегические предприятия, там при этом строились и подземные контуры этих предприятий, то есть несколько этажей с тем, чтобы предприятие могло работать в условиях ядерной войны. Хорошо, теперь может ли... Да, теперь вот, собственно, о статье в российской газете. Написал ее или подписал некий Юрий Кнутов. Он написал, что там находится подземный металлургический завод. Ну вот стоит посмотреть на металлургический завод, как он в натуре выглядит. Это огромное сооружение, которое при всем желании даже в Советском Союзе запихать под землю, вот пример одного из таких, запихать под землю было невозможно. Значит, какие-то сооружения должны были быть на земле, поэтому, скорее всего, автор просто перепутал металлургический и машиностроительный или механический. Это может быть. Ну, значит, такова квалификация. Теперь можно ли разрушить подземное сооружение, сильно укрепленное, ударом орешника? Ответ, опять-таки, это вопиющая безграмотность. Почему? Потому что автор пишет, что можно разрушить, только орешник может разрушить при помощи своей кинетической, вот обратите внимание, кинетической энергии, вот подземное сооружение, сильно укрепленное, вот такого класса, как стратегический завод. Что такое кинетическая энергия боеголовок или значит, различных компонент этих боеголовок у орешника? Орешник выпускает, в конечном итоге на землю летят с большой скоростью 36 вольфрамовых болванок. Ну, болванок – это такая вот какая-то металлическая, кусок металла. Видимо, какую-то форму ему придает, чтобы она лучше летела, не крутилась в воздухе. А теперь 36, да? 36 таких болванок. Вот на какую глубину они могут проникнуть в землю? С большой скоростью, кстати говоря. Ну, вроде метеоритов таких вот они светятся, когда входят в плотные слои атмосферы. Значит, могут они проникнуть в зависимости от грунта и от угла падения, но на глубину до 3 метров. Но это если грунт довольно мягкий. Если грунт твердый, значит меньше. Теперь вот самое главное, кинетическая энергия вот такой болванки при соприкосновении, столкновении с землей эквивалентна взрыву от 20 до 30 килограмм тротила. Вот это давайте запомним, от 20 до 30 килограмм тротила. Подземное сооружение, о котором пишет господин Кнутов, строилось с учетом, с расчетом на работу в условиях ядерной войны. А это не 20 и даже не 30 килограмм тротила, это ну, где-то начиная от 20 килотонн тротила, то есть 20 тысяч тротила. Ну вот, собственно, и ответ. Значит, для чего это понадобилось? Российской газете, а это газета правительства Российской Федерации, это официальный орган, не такой, конечно, как ТАСС, но, в общем, тоже голос Белого дома, я бы сказал. Значит, захотелось объяснить, зачем Орешник прилетел в Белую Церковь. Потому что непонятно, вроде бы стреляли по Киеву, а тут Белая Церковь. Ну вот, попытались объяснить, объяснили неудачно, с моей точки зрения, как говорил один литературный герой, но опять соврали.
Хорошо, пойдем тогда дальше по нашим темам, которые на сегодня мы наметили. Там еще накануне как бы росла напряженность между Украиной и Белоруссией. Беларусь обвинила Украину в том, что ее беспилотники то летают вдоль, то иногда даже границы, то иногда даже залетают внутрь. Вот, на что последовал ответ командующего беспилотными войсками Украины Роберта Бровди, обращаясь к Лукашенко, он написал: «Бесплатный и очень практичный совет, не лезь в глаза Украине», так он сказал, значит, и при этом утверждается, что ВСУ определили первые 500 целей на случай возможных столкновений с Беларусью. Вот, давайте об этом поговорим.
О, давайте поговорим. Значит, действительно, отношения Украины и Белоруссии вступили в некую очень странную, с моей точки зрения, фазу. Началось с того, что 15 мая президент Зеленский объяснил, ну, публично заявил о том, что разведка Украины докладывает ему о том, что Москва пытается убедить Лукашенко, как он сказал, присоединиться к новым агрессивным операциям против Украины. Ну, вполне возможно, Москва может такого хотеть, добиваться и так далее. В этом ничего удивительного нет. Дальше, что говорит Лукашенко? Да, дальше хуже. 21 мая президент Зеленский говорит о том, нет, давайте начнем с Лукашенко. Значит, 21 мая Лукашенко говорит о том, вот я заявление его прислал, значит, он обращается к Зеленскому и говорит, что я готов с вами встретиться в Украине или в Беларуси. Беларусь не хочет войны, не будет не заинтересована в войне и будет втянута в войну только в одном случае, если на нашу территорию будет совершена агрессия. Мы втягиваемся в войну в Украине, не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ну хорошо. Что отвечает Зеленский? А Зеленский отвечает, его тоже заявление я процитировал. Значит, отвечает в тот же день. У нас есть способность для укрепления, есть способность превентивно работать в отношении российских территорий, откуда может быть угроза. И, вот тут обратите внимание, фактического руководства Белоруссии, которое должно быть в тонусе. Что это значит? А это значит очень просто. Мы можем превентивно уничтожить руководство Беларуси. Прекрасное заявление, которое, однако, отнюдь не смягчает ситуацию. Наоборот, оно заставляет Лукашенко прислушаться к сообщениям из Москвы, которые выглядят таким примерным образом. Но Путин может после этого заявления Зеленского позвонить Лукашенко и сказать: «Ну что, Саша, ты видишь, чего хочет этот в Киеве?» Вот примерно так. И Лукашенко должен был бы ну, каким-то образом прислушаться к этому, потому что в ответ на его предложение встретиться и поговорить, Зеленский говорит, а мы можем вас превентивно уничтожить. И дальше Зеленский с помпой принимает в Киеве Светлану Тихановскую. Ей можно симпатизировать, не симпатизировать, точно так же, как, ну вот, я крайне критически отношусь к Лукашенко, но, тем не менее, вот прием Тихановской в Киеве – это откровенная совершенно пощечина Александру Лукашенко. По очевидным причинам, тут комментировать не надо. Значит, и теперь заявление Броуди. У нас есть список из 500 целей. Ну, надо так понимать, что в эти 500 целей включены и правительственные учреждения в городе Минске, по которым Зеленский обещал нанести превентивный удар. Вот в результате у меня возникает вопрос, а кому все это нужно и в чьих это, собственно, интересах? Я так вот наивно понимаю, предполагаю, что, вообще говоря, в интересах Украины не обострять ситуацию на северной границе. Видимо, о чем-то похожем мог говорить Макрон в разговоре с Лукашенко. Вообще, этот разговор очень интересен, но он как-то выходит за пределы нашего военного обзора. Но, тем не менее, видите, вот Макрон позвонил Лукашенко и о чем-то с ним говорил. Что первый раз с 22 года. Вот, собственно, то, что можно сказать. Я не вижу, в чьих интересах, точнее, я могу предположить, в чьих интересах все это делается, но зачем-то Киев повышает градус эскалации в отношениях с Белоруссией. Ну, посмотрим, чем это кончится.
Юрий Евгеньевич, а мы вчера еще хотели обсудить тему, статью «Телеграф», которая опубликовала расследование, согласно которому Россия использует мощный передатчик в Калининградской области для подмены координат дальнобойных дронов. Они теряют ориентацию и, соответственно, отправляются совсем не туда, куда следуют, а летят в воздушное пространство стран Балтии. Способна ли Украина адаптировать навигацию так, чтобы избежать вот этой намеренной корректировки курса, которую вот осуществляет Россия?
Я думаю, что теоретически, но это нужно разговаривать с людьми, специалистами в области информационных технологий, систем наведения, там, управления и так далее, перехвата сигналов и прочее, прочее. Я думаю, что наиболее продвинутые технологии коммуникации, связанные с коммуникацией между оператором и летательным аппаратом, могут позволить перейти на какие-то другие частоты, или же, если аппарат сбивается с траектории, значит, возможен переход на какие-то другие частоты управления. Ну, или функционирование. Такое может быть, но тут, повторяю, нужно спрашивать у специалистов, достаточно профессионально компетентных, в отличие от меня. Теперь, что касается того, что Россия может менять траекторию, сбивать с толку эти беспилотники, да, это факт. То же самое может делать, кстати говоря, и Украина. Потому что в Украине есть хорошая система радиоэлектронной борьбы под названием «Лима», которая, в общем, достаточно успешно сбивает с толку российские беспилотники и даже ракеты. Об этом сообщил пару дней тому назад известный журнал «Политика». Не какой-нибудь там российский блогер, занюханный военный, а вполне уважаемая «Политика».
Давайте вернемся ко вчерашнему дню. Вчера, к сожалению, в эфире The Breakfast Show был показан фейковый документ. Я должен извиниться перед нашими зрителями за то, что, возможно, кого-то мы ввели в заблуждение. Речь идет о приказе, о документе, который назван как приказ. Вот он у нас первым идет в нашем списке, да. директора Старобельского профессионального колледжа, якобы, ну вот достаточно посмотреть на подпись, там написано, что это Баранов, ну просто директором Старобельского профессионального колледжа является Сергей Барков. Это очевидная подделка. Другое дело, что существует второй документ, очень похожий на него, уже за подписью Баркова, но на его счет тоже существуют обоснованные сомнения, и накануне, значит, провели асинт-исследователи, провели факт-чекинг, и, похоже, он тоже срисован. Другое дело, что вот первый, он прямо совсем такая грубая подделка. По поводу второго пока уверенности нет. В любом случае, наличие этих фейковых документов вообще ничего не означает. Не означает, что мы принимаем там истерику российской пропаганды по этому поводу или склоняемся к какой-то одной из версий. Просто я хотел обратить внимание наших зрителей, что, ну, к сожалению, и информационная война тоже идет. Мне, честно говоря, не хотелось быть ее участником. И, ну, хотелось бы, чтобы наши зрители получали достоверную информацию от нас, опираясь на те документы, которые, ну, подлинность которых, в подлинности которых мы не сомневаемся, ну, или, по меньшей мере, на нее надеемся, в том числе ставя на нее свою репутацию. Вот, я так понимаю, что по Старобельску есть новые данные некоторые, давайте, может быть, с ними поделимся.
Давайте поделимся. Значит, я действительно провел некую исследовательскую работу, не очень большую, и вот что появилось в результате. Итак, говорить о том, фейковые это материалы, я имею в виду приказ то ли Баранова, то ли Баркова, значит, довольно трудно. Возможно, фейковые. Возможно, один фейковый, другой не фейковый. Но тут, понимаете, все исследования ОСИНТ-аналитиков, они всегда должны восприниматься с некоторым скепсисом. Как, строго говоря, заявления любых политических деятелей, любых аналитиков и так далее. Значит, давайте вернемся к фактам. Вот меня в свое время, значит, мой научный руководитель, профессор Гантман, учил следующим образом. Юра, читайте первоисточники. Давайте читать первоисточники. Значит, что мы знаем? Мы знаем, что произошла определенная путаница в средствах массовой информации и в каналах, телеграм-каналах там и так далее, которые путают две вещи, два колледжа, которые существуют в Старобельске. Первый колледж, это он официально называется Старобельский филиал Луганского государственного педагогического института. Давайте будем называть его Старобельский филиал. Есть его фотография. Вот он, видите, здание очень хорошее. Я думаю, что это не фейковая фотография, потому что она явно была сделана довольно давно, до вот всей этой темной истории. Значит, где он находится? Давайте посмотрим на адрес. Опять-таки, этот адрес я нашел в Яндексе, да, это известный российский источник. Значит, находится он в Старобельске на площади Гоголя, дом номер один. И вот есть даже, если хотите, посмотреть, где на карте находится эта самая площадь. Вот она. Понятно. Она это ни о чем не говорит. Значит, дальше. Чему учат в этом Старобельском филиале? Учат не только воспитателей дошкольных учреждений, как это, в общем, можно было понять. Учат там разным гуманитарным профессиям, в том числе экономистам, работникам госучреждений там и так далее. Но вполне себе вроде безобидная такая номенклатура обучения. Одновременно в Старобельске есть Старобельский профессиональный колледж. Вот его сайт. Ну, вот заголовок, да, значит, это факт. Теперь, что интересно, обратите внимание на адрес, где находится этот Старобельский профессиональный колледж. Это тоже площадь Гоголя, дом номер один. Чему учат в Старобельском профессиональном колледже? Вот есть список профессий. Я его специально выделил. Да? Обратите внимание, тут разные профессии. Есть повар, есть сварщик, там ремонтник и так далее. Но есть вот интересная такая профессия. Специалисты по информационным технологиям и что-то с этим связано. Да? А это уже близко, близко к, значит, к управлению дронами. И я так понимаю, что специалисты по информационным технологиям вполне могут заинтересовать российские военные власти. Дальше. По какому, собственно, колледжу наносился удар из этих двух? Они находятся в одном помещении, в одном здании.
Нет, ну, они в разных зданиях находятся. Просто по одному адресу.
Один.
Адрес один, да, указанный. Если у двух зданий указан один адрес, это не значит, что это одно здание. Это значит, что у них указан один адрес. Но здания разные, вы сами картинки показывали.
Нет, какие картинки?
Ну, первая картинка. Первая картинка, которую вы показывали, просто вторую не показали. Есть вторая картинка такого старинного здания. Давайте я вам сейчас ее найду.
А, вот давайте вернемся.
Вот оно.
Так, а вы прочитайте, что написано в статье «Новой газеты», которая опубликовала вот эту картинку. А там написано, что это Старобельский, во-первых, это Старобельский профессиональный колледж, но там написано, что это общежитие.
Я не знаю, что там написано. Есть два здания, которые вы можете найти на Яндекс.Карты, на Google картах, не знаю. Вот это здание профессионального колледжа, у которого, значит, директор Барков, а не Баранов, как было показано в нашем, значит, эфире. А второе современное здание, которое вы показали в начале, это педагогический колледж. Вот он. Факультет.
Да, ну,
МГУ,
значит,
да.
Значит,
у них указан один и тот же адрес, но это, как мы видим, два разных здания.
Нет, значит, есть здание, где работают учебные, находятся учебные аудитории и все прочее, и есть общежитие. Вот здание, которое показано, вот это красно-кирпичное здание, это здание общежития, причем общежитие профессионального колледжа. Это не учебное здание, но где вы тут расположите все эти курсы, да? А вот большое здание вполне могут, большое пятиэтажное здание, которое стало объектом удара, вполне могут использовать две организации. Вот такая история. Причем, видите, полная путаница происходит. В России, ну, не только в российских, значит, средствах массовой информации, как проправительственных, так и оппозиционных, не совсем понятно, по какому колледжу наносился удар. То есть, если они находятся в одном помещении, и вот дальше, значит, потом говорится о том, что, значит, был нанесен удар, это официальное сообщение российское. Значит, по общежитию и по помещениям Старобельского профессионального колледжа. Вот попробуйте мне разъяснить, по какому колледжу наносился удар.
Мы не знаем, по какому он наносился, но мы знаем, по каким нанесен. Он нанесен по обоим зданиям, потому что есть фотографии и того, и другого здания пострадавшими.
Правильно. Есть фотографии общежития, которые... Это совершенно правильно. Есть фотографии общежития, которое было разрушено частично. Есть фотография разрушенного вот этого пятиэтажного здания. Вот, собственно, и все. Я не вижу здесь никаких противоречий. Общежитие редко, ну, как правило, не помещается никогда рядом с производственными, там, этими учебными аудиториями и так далее, хотя это тоже возможно. Но, в общем, мое объяснение следующее. Есть здание общежития. Здание общежития Луганского, Старобельского профессионального колледжа. Что написано на этой, на фотографии, на этом самом здании, фотографии, которые опубликовала новая газета «Европа», которой мы должны верить. Это не какой-нибудь там российский военный блогер. Хорошо, есть здание производственное, то есть учебное здание. Вот это вот пятиэтажное здание. Возможно, есть какие-то еще здания, да кто его знает, вполне возможно. Но адреса вот совпадают. И
Сюда.
это вполне естественная вещь.
Да, чуть-чуть мы даже немножко увлеклись и перебрали по времени. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Я обращу внимание на сегодняшний разбор этой истории издания «Инсайдер». Она тоже там, значит, сосредотачивается на двух зданиях, на вот этих вот. Вот там посмотрите, там, чтобы со слуха не воспринимать, в общем, ну, как бы путано, возможно. Там можно прочитать, еще раз вернуться глазами к тексту и так далее. Там же про вот этот фейковый приказ идет речь. Посмотрите, по-моему, очень неплохой разбор у инсайдера, который называется «Террористический удар по студенческому общежитию. Что произошло в Старобельсе? Версии и фейки». Спасибо, Юрий Евгеньевич. До завтра.
Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо вам.
Но мы-то ладно, то есть то, что там мы смотрим, пишем там и так далее, это одна история. Но интересно, что пишут журналисты из Украины, более того, журналисты, которые родом из Луганска, собственно говоря. Это луганская медиа, которая работает сейчас в Киеве. Накануне она тоже подверглась, не накануне, а в смысле, накануне в смысле после обстрела Старобельска, она тоже подверглась удару, значит, вот в тот самый удар массированный попала в Киеве. Значит, накануне я просто видел, как Илья Бер, знаменитый наш исследователь и автор, создатель «Проверено медиа», перепостил, даже перевел на русский язык и перепостил публикацию издания, луганского издания, и там довольно много интересного, там сами украинские журналисты, они по-украински, разумеется, пишут, но вот они сами пишут про вот эту историю. Я сегодня позвал Илью Бера, чтобы, ну вот, как бы с человеком, который во всех фейках и всем прочем понимает на порядке лучше нашего, вот, чтобы все это разобрать и рассказать. Илья, доброе утро.
Привет.
Да, Саша и Саша, привет, рад вас видеть и слышать.
Да, взаимно. Вот, долго останавливаемся мы на этой истории, но мне кажется, это важно, потому что у меня просто сердце кровью обливается, когда я вижу, что хорошие люди, что люди, которые за все хорошее, условно говоря, которые отстаивают правильные ценности, не знаю, которые находятся на стороне жертвы, а не агрессора, действуют примерно теми же методами, что и действует пропаганда агрессора. И я не знаю, хотя, может быть, другими методами и нельзя действовать, я не знаю. Хотел с тобой поговорить, но сначала расскажи об этой публикации, которую ты вчера перепостил.
Это уважаемое, хотя и не самое, наверное, популярное в Украине издание под названием «Реальная газета». Собственно, раскрою секрет, хотя что тут секретного. Главный редактор Андрей Дегтяренко, мы с ним знакомы больше 20 лет. Вот, и я к нему хорошо и уважительно отношусь. Он отличный профессиональный журналист, редактор. Он вынужден был уехать из Луганска еще в 2014 году. И, собственно, все издание работает в изгнании, в тяжелых условиях. Ну, про удар по их офису ты уже рассказал. И мне ссылку на их статью сбросил еще один наш общий приятель. Ну и мне она показалась достаточно убедительной и важной для того, чтобы ее перевести и, собственно, выложить у себя в Фейсбуке. Надо сказать, что на тот момент я еще не видел разбора «Инсайдера», который вышел раньше, на самом деле. Вот, разбор «Инсайдера» вышел раньше, чем эта статья, и, по-моему, даже позавчера. Ну, сейчас я могу точно посмотреть.
Да, разбор «Инсайдера» 25 мая.
Да, 25 мая. Вот, и там часть фактически, вот, касающуюся колледжа, например, полностью совпадает. Вот. Ну, в смысле, просто журналисты, я не знаю, использовала авторка реальной газеты, которую зовут Елена Фетисова, ее я как раз не знаю, авторку статьи, использовала ли она материал инсайдера или просто сама пришла к таким же выводам и нашла те же фотографии, этого я не знаю. Вот. Но материалы говорят, в общем, по фактической стороне одно и то же, и упомянутая вами с Юрием Федоровым статья, на самом деле две статьи в «Новой газете Европа», говорят то же самое по фактам. Вот. И сейчас я начать бы хотел все-таки с истории про колледжи, про здание, потому что, ну, вот ваш эксперт, уважаемый, говорил про путаницу, но уже никакой путаницы нет, а путаница вот была в разговоре, я бы все-таки хотел прояснить, что там происходило. Вот у «Новой газеты Европы» одна статья общая, а вторая посвященная конкретно установленным личностям погибших, в основном девушек, и, по-моему, там два или три молодых человека. И что про них известно, как раз вот теми самыми OSINT-методами, которые вот тут я с вашим экспертом не согласен, что, ну, еще одна статья, и непонятно, можно им верить, нельзя. Есть репутация и есть ретроспективно, можно посмотреть, что эти самые люди, осинтеры, писали в предыдущем случае, когда они что-то публиковали, 5 случаев назад, 10 случаев назад и так далее. И посмотреть, сколько раз их выводы были опровергнуты. И если выясняется, что 0 раз, ну или 1 раз из 100, ну, наверное, это не совсем то же самое, что просто какая-то очередная статья. Вот. Ну, я не знаю, можем перейти к колледжам, да, или еще про реальную газету что-то нужно сказать. Я не могу сказать, что я ее читатель постоянный, честно говоря. Ну, собственно, я по-украински могу читать, но с некоторым усилием, а это издание украинское.
Ну, сейчас переводчики очень неплохо справляются, если что.
Да, да, конечно.
Автоматически. Вот, смотри, значит... Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, вообще, я просто вижу, например, в чате много всего. Например, такие, значит, идет война, эта война, здесь все методы хороши, Украина защищается, поэтому, значит, она по умолчанию права и в информационном поле, и не в информационном. Значит, дальше, самое вот вопиющее, то, что я видел, самое то, что пришло, мое внимание привлекло, то, что, значит, сколько бы людей не погибло, даже если там погибнет огромное количество детей, виноваты будут в этом россияне, которые развязали войну. Ну вот, даже если от украинской ракеты погибнут там дети и так далее. Ну вот. Почему вообще это важно? В чем смысл? Ну, подумаешь, в конце концов, баранов, барков, ну, вот есть приказ, вам все понятно, так сказать, с одной стороны. С другой стороны, вы что, не знаете, кто жертва, кто агрессор, что ли? Ну, ей-богу, что вы в этом роетесь, копаетесь?
Ну, у меня ответ на это такой. Про то, кто виноват, про оценки, про то, почему это важно, я... не рассуждаю. Ну, для меня просто такой вопрос не стоит. У меня есть свой фокус. Фокус мой состоит в том, чтобы узнать, как было с точки зрения фактов. Вот кто что делал, кто куда пошел, кто что сказал, куда прилетела ракета или дрон. А оценивать это уже не мое дело. Точнее, ну, у меня есть, конечно, личные оценки, как у Ильи Бера, но это не мое профессиональное дело оценивать. Вот. Поэтому кому что важно, это дело каждого человека. Да? Но для меня важно еще раз установить факты. И вот в разрезе того, о чем ты говоришь, я очень плохо отношусь к ведению информационной войны. Независимо от того, это профессиональные люди, там, скажем, на зарплате этим занимаются, или добровольцы в соцсетях, а добровольцы, ну, их не меньше, как минимум. И я это вижу, ну, последние годы на любой войне, в любом конфликте, который мы разбираем, и, на мой взгляд, я в этом уверен, я про это писал подробные посты, такое участие в информационных войнах, когда люди не пытаются там писать, разобраться, а что было, а пытаются использовать любые аргументы, истинные, фейковые, манипулятивные, какие угодно, просто как вот в какой-то, не знаю, настольной игре или компьютерной игре с задачей победить риторически противника. Значит, ну и в таком случае, конечно, в ход часто идут фейки. На мой взгляд, это, помимо того, что это как бы аморальное поведение, но если мы говорим о воюющих сторонах, может быть, про мораль тут и не о чем говорить, но с точки зрения целей и задач, это просто вредительство, причем вредительство в большей степени даже не стороне противника, а своей собственной стороне. Вот, потому что потом эта ложь, она вскроется, она будет известна там, всему интересующемуся миру, и она будет ложиться пятнами на репутации твоей собственной стороны и ухудшать ее позиции, ее положение. Так бывает всегда. И, ну вот, поэтому, то есть, тут с какой точки зрения не посмотри, это плохо и вредно. А знать, какие факты истинные и какие ложные, и пытаться распространять истинные, это в конечном итоге полезно, даже если ситуативно, это кажется невыгодно твоей стороне, потому что, значит, она оказалась ответственна за что-то нехорошее. Но война действительно это вообще-то что-то очень нехорошее, и понятие, к сожалению, сопутствующий ущерб, оно существует и никуда не девается, независимо от того, речь идет о действиях агрессора или о действиях стороны жертвы. Ну, я бы так сказал.
Я вчера репостнул твой перевод этой статьи, и мне ответил, думаю, наш общий знакомый Михаил Шительман. Вот, значит, известный украинский политтехнолог, частый гость The Breakfast Show. Вот что он пишет. События происходили на территории Украины. Если погибшие украинцы, то это внутреннее дело Украины, и непонятно, почему Россия вообще это забудет. Тут без них разберутся. Если погибшие привезенные россияне, то все это полностью соответствует международному праву. Россияне не имеют права на защиту как гражданские лица, если находятся на оккупированных территориях. Тоже подход, так сказать. Что ты можешь ответить на него?
Не хотел бы я отвечать. У меня есть аргумент, но он, опять же, не факт-чекерского, не фактологического характера, а такого оценочного, публицистического. Я бы предложил, ну так аккуратно скажу, задуматься. Такая логика, вот перекладывая на какие-нибудь еще мировые события, ну или из истории относительно недавней, к чему такая логика может привести? Ну вот считайте это такой загадкой. Вглубь дальше не пойду. Вот, и предлагаю вернуться к фактам.
Да, такой завуалированный ответ. Смотри, ты сказал, что не совсем согласен со статьей украинских журналистов. И, правда, замечание у тебя там несущественное, но тем не менее. Меня, например, показалось странным ссылаться на то, что говорят иностранные журналисты, поговорившие с «Медузой», которые под присмотром российских властей ездили в этот Старобельск и говорили. По мне, это совершенно ничтожный пруф абсолютно. Но, может быть, ты на какие-то другие внимания обратил места?
Ну, видимо, они посчитали, что раз «Медуза» считает этот аргумент валидным, они поговорили с этим журналистом, хоть его и не называют, по понятным причинам, поскольку «Медуза» — уважаемое издание и мной, и, видимо, значит, авторами статьи, то они посчитали возможным использовать этот аргумент. Стоило или нет, не знаю. Я бы, честно говоря, не стал углубляться в эти мелочи. То, с чем я не согласен, опять же, это в основном оценочная часть. Ну, не мое это дело раздавать оценки. Вот. Вот мне важнее по фактам. Да? Например, опять же, все-таки, Саша, мне кажется, полезно разобраться со зданиями, что где было. Вот, потому что в вашем разговоре с Юрием Федоровым, из вашего разговора, мне кажется, что ясность не вполне наступила.
Давай ее сейчас и восстановим.
Значит, вот это красненькое старое симпатичное здание, это Старобельский профессиональный колледж. Насколько я понимаю и насколько пишут источники, вот, которые я уже назвал, вот. Значит, там не было никакого общежития. Не было. Это просто учебный корпус. Честно говоря, опять же, если я правильно понимаю масштаб, то в этом двухэтажном здании просто невозможно ничего уместить, кроме, собственно, учебных аудиторий. Оно небольшое. Значит, а в здании втором, которое получило больше разрушения, та самая пятиэтажка, это Старобельский колледж, да, вот видите, Луганского педагогического университета, как он теперь называется, оттуда выселили старое, значит, украинское учебное заведение имени Тараса Шевченко, сделав как бы клон, а тот, значит, украинское учебное заведение пришлось релоцировать. Так вот, в этом здании размещались и учебные аудитории, и общежития в одном здании. Удар происходил ночью. Поэтому совершенно понятно и, в общем, логично, что пострадавшие люди оказались только в одном здании. Собственно, в том здании, где они спали. Да? Это, еще раз, вот это пятиэтажное большое здание. В двухэтажном здании, там, где как раз профессиональный колледж, и подозревают, и авторы, скажем, украинской статьи тоже на это намекают, хотя они говорят прямо, что, возможно, там действительно не велась учебная деятельность, а, значит, сидело какое-то подразделение, которое могло разрабатывать дроны или что-то такое, и куда не пустили журналистов, да, которых, да, вот этот организованный пресс-подвоз, вот, и журналистов туда не пустили, сказав, а там не на что смотреть, там нет жертв. Ну, что... Еще раз, понять, что там конкретно происходило, да, пока мы не можем, пока недостаточно данных, вот, но понять, почему там не было жертв, в общем, вполне можно, это логично, вот. Ну, я не знаю, я ясно разъяснил или путанно тоже?
Я боюсь, что вообще со слуха это довольно сложно воспринимать, поэтому я, например, отослал к публикации «Инсайдера», вот, в которой, как мне кажется, все более или менее понятно. И оттуда там выстраивается, например, такая история, что, скорее всего, этот Рубикон действительно и был. Другое дело, что был и колледж со студентами, просто как бы информация во всей, так сказать, полноте. И что студенты, которых, как мне кажется, преступно называть детьми, что делает российская пропаганда, тоже погибли. Что, какие люди погибли в Рубиконе условном, нам не говорят, мы не знаем этого. Это тоже большая часть правды. Туда не пустили вот поехавших журналистов. Там строго был очерчен периметр, куда они были должны ходить и смотреть. Им что надо было, то и показали. В чем проблема вот этих посещений под присмотром? По какой бы сторону вы ни были. В том, что вам покажут только то, что вам хотят показать. И вот российская сторона показала то, что она хотела. И она раскручивает вот этот вот, условно говоря, вот эту историю. Часть истории. Она, возможно, там частично правдива. И это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Это не значит, что мы солидаризируемся с российской стороной, принимаем ее сторону и так далее. Просто показываем, как мне кажется, что использование частичной правды – это точно такая же пропаганда, как и когда вам говорят неправду, даже более страшная. Вот какая история, что я хотел сказать, что, как мне кажется, мы с Ильей пытались вам донести.
Можно я еще добавлю одну вещь коротко? Просто очень много в соцсетях и у комментаторов, и даже у некоторых журналистов, значит, было сообщений или там намеков, или впрямую, что это вообще все постановка, что все, никаких там реальных жертв нет, написали какие-то списки, значит, а потом в кадры, там, где видео пошло с родственниками, это все актеры, а где видео раненых, а где, значит, те самые похороны и так далее. Мне это очень напомнило историю про, значит, иранские имена, да, обстрел школы, за который взяла, ну, насколько я понимаю, в итоге взяла ответственность армия США, да, все они сказали, что да, обстреляли, вот, что там было до конца тоже непонятно, но вроде как, опять же, военный объект рядом с гражданским. Ну, как с любой параллелью, да, где-то будет и разница, очевидно, да, в частности, в том, а кто начал войну, опять же, Но по технически история пока что кажется мне очень похожей. Но я хотел сказать именно про постановки. Я уже очень много таких историй изучал, когда говорят про сторону врага, а вот эта постановка, и это постановочное видео. И та же история была с обстрелом роддома в Мариуполе, собственно, когда российская пропаганда тут же загласила о том, что это постановка, и там, значит, загримированные актеры. Такие штуки я изучал в связи с войной в Газе, в Сирии и так далее. Абсолютно пока ни разу я не увидел, чтобы действительно такие обвинения подтверждались. Пока что я склонен считать, что такого рода постановок просто не бывает. Не потому, что никто не хочет это сделать, а потому, что это технически невероятно сложно организовать, еще и быстро, да, и так, чтобы ничто никуда не утекло, никто не прокололся, не ошибся, не проговорился и так далее. Вот пока я как профессиональный фактчекер могу сказать, что я не видел ни одного раза более-менее вот такую какую-то масштабную обстановку, в которой было бы задействовано, не знаю, там больше 5 человек.
Спасибо большое. Благодарю Илью Бера, основателя проекта «Проверено медиа». Спасибо огромное, Илья.
Спасибо.
Спасибо.
Ну вот, мы не зря так много времени на это тратим. Мне кажется, что у наших зрителей есть право разобраться в том, что происходит. Не, значит, навязанными версиями какими-то оперировать, не идти к тем, кому они там, условно говоря, больше верят в данный момент, а разобраться. Кому не нравится, могут идти, так сказать, в какие-то иные места, где им все правильно расскажут, как надо делать, как надо думать, как надо действовать.
Сплетни в виде версий. Да.
Да, значит, можно и так сказать. Вот, это требует довольно много времени, вот, и поэтому мы отчаянно выбиваемся из графика, но ничто нам не помешает поговорить с Ольгой Романовой и «Брекфаст, пожалуйста, в хату». Оль,
Оля,
доброе утро.
привет.
Брекфаст хату, а Галицки нет. Доброе утро.
Да, второй день подряд тебя побеспокоили. У нас вчера я стоял за тебя на летучке до последнего. Говорю, ну вообще, пожалейте. Ну вчера, сегодня, ну как можно? Но когда пришла новость, что Галицкий бежал, да еще и с деньгами, как говорит Генпрокуратура, да еще и через Беларусь, да еще и через по голландскому паспорту, я вынужден был сдать тебя, Оль, прости.
История, конечно, эпическая, но она продолжается. Вчера был, конечно, эпичный день. Была обычная апелляция в Мосгорсуде на обеспечительные меры, там, по Галицкому. Но вроде, ну, ничего такого, ну, что там может быть? И вдруг выходит представитель обвинения, прокурор, и говорит, а вот по данным Генпрокуратуры, да, вот Галицкий уехал через Беларусь с голландским паспортом, покинул Россию, сняв при этом деньги по миллиарду в день, а у него на счетах было 7 миллиардов, всего было имущество арестовано на 8 миллиардов. Вот эти вот 8 миллиардов там тщательно перечисляются, что у него было на миллиард, там участок, дом, 5 машиномест. Ну, это все он как-то вот где-то, видимо, осталось. То, что он продал, не продал, хотя были обеспечительные меры, кто бы купил, не написано. А вот наличные каким-то образом, ну, то есть не кэш, а деньги каким-то образом снял, да, из Газпромбанка, что отдельно подчеркивается. Вот заявляет прокуратура, а адвокаты Галецкого говорят, нет, нет, ну что вы, как можно? Нет, он не уехал. Хорошо, говорит прокурор, а где он? Адвокат говорит, а мы не знаем. А мы не знаем, где он. И вообще Галецкий патриот. Галицкий патриот, а все, что о нем рассказывается, это полный фейк. Вот посмотрите, его заявление, то, что говорила его покойная жена, которую я, напомню, свела счеты с жизнью в ИВС в Истринском районе, вообще-то это дипфейк. Об этом говорил Галицкий. Вот это вот видео, это не она, это все искусственный интеллект. В смысле, ну вот что называется, жалко Беру шел. Нет, там нет никаких признаков искусственного интеллекта. Но об этом заявляет, собственно, сам Галицкий, что называется, напоследок я скажу, что
Но
это девчонка.
надо, наверное, помнить, что она говорила, что он поддерживает ВСУ. Она обвиняла его в поддержке Украины.
И именно по этому поводу компании Галицкого, и, надо сказать, не только Галицкого, там попали под раздачу еще несколько человек. Называется, что попали под раздачу Филипп Генс, это владелец компании «Ланит», совладелец Айтеко Шамиль Шакиров, совладелец ряда IT-компаний Оксана Орешина и другие. Они тоже попали под раздачу, они тоже экстремистские организации вместе с Галицким. И как-то это большое экстремистское объединение, которое, собственно, названо таковым, потому что Галицкий на 50 миллионов долларов спасировал ВСУ. Защита и сам Галицкий полностью от этого отказались. Говорят, не-не-не, никогда такого не было. Мы патриоты исключительно, и обратите внимание, давайте закроем заседание, адвокаты на этом настаивали, давайте мы закроем заседание для того, чтобы рассказать, какой Галицкий герой и сколько он прекрасного, полезного принес России и военно-промышленному комплексу. Но для этого давайте закроем заседание. Прокуратура говорит, нет, 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 мы заседание закрывать не будем. Он все-таки спонсировал ВСУ. Вот эта вот позиция как бы вот, ну, такая странноватая. Давайте послушаем, как Галицкий вкладывал в ВПК и там куда-то еще. Говорит защита, не будем слушать, как ВПК, все-таки ВСУ, и уехал. Дальше, дальше, еще страньше. Дальше возникает зять Мишустина. Вот прямо на заседании. Потому что, ну, там никто не говорит, что это зять Мишустина, никто не говорит, просто Мосгорсуд, при всем при том, что вот он на все кивает, говорит, да, ну, прокуратура говорит, уехал, значит, уехал, да. А вот, кстати, тут еще говорит, есть одно маленькое дельце. Есть требование Галицкого вернуть кредит на 1 миллиард 870 миллионов рублей к некоему предпринимателю Александру Удодову. И вот мы наложили на это требование тоже требование возврата, но не Галицкому, а государству. Пусть отдает не Галицкому, пусть отдает государству. Так вы знаете, мы это требование отменили. Пусть все-таки Галицкому возвращают. Государству эти деньги не нужны. Не-не-не, не надо, пусть Галицкому. Ну, то есть и суд вместе с прокуратурой здесь вообще очевидно проводят прямую связь, что за Галицким стоит премьер-министр Мишустин, как бы нам подмигивает всеми глазами. Удодов женат на сестре Мишустина, родной сестре Наталье. Сейчас говорят, они живут порознь, разъехались, но это не важно. Для суда это значение не имеет. Дальше, еще страньше, вместо того, чтобы спросить, а подать сюда Ляпкина-Тяпкина, я не знаю, председателя правления, акционеров Газпромбанка, которые надо же обеспечительные меры выдавали по миллиарду там, ну, я думаю, там какой-нибудь операционист в итоге сядет. Нет, в итоге говорят, нет, послушайте, у нас дело в том, что компания «Честный знак» перешла под управление на 25%, правда, Газпромбанка, и, надо сказать, еще другие активы Галицкого тоже перешли под Ростех. А что такое «Честный знак»? «Честный знак» – это совершенно замечательная вещь. Галицкий был основателем этой системы, честный знак, и он во многом оставался ее контролером. Что это такое? Это российская государственная система цифровой маркировки. Вот эти вот палочки, галочки, вот эти вот код. Прослеживание товаров на упаковке. Такая дата, матрикс-коды. Государство отслеживает движение продукции. Система была вот создана как инструмент борьбы с серым импортом, контрафактом, неплатой налогов. В общем, все имеют такую маркировку. И оператором, собственно, является Галицкий, Алишер Усманов, Газпромбанк и Ростех. Вот это вот все Галицкий отдал. И, судя по всему, это такая разменная сделка. Это крайне прибыльный проект, потому что система получает доход от маркировки совершенно огромного объема товаров. И вообще предпринимателям она ужасно не нравится, потому что они считают его дополнительным скрытым налогом на бизнес и потребителей, которые, конечно, перекладывают на цену продукта. Ну, вот, собственно, вкратце так. У нас очень много сюрпризов оказалось. То есть на самом деле, конечно, прокуратура, если переводить на русский язык, сказала, что ну да, мы договорились, что Галецкий отдает это, вот это и вот это. Одни активы переходят Ростеху, другие активы переходят Газпромбанку. Но Газпромбанк, да, ну, конечно, там выдал деньги, но она же как-то, ну, он же не себе, наверное, выдал, да, но мы же люди все серьезно, это понимать. Вчера у вас Марк Фейгин с Максимом Поляковым у нас на канале «Обсудим» тоже об этом говорил, что, ну, это очевидно, да, человеку дали снять деньги, чтобы он их как-то... Понятно, что такие вещи не делаются бесплатно, и уехал. Просто говорит об этом довольно открыто, все в порядке.
Слушай, еще пару минут давай посвятим маньяку, который убежал с войны. Вот, потому что, конечно, все в этой истории прекрасно. И маньяк, отправившийся, значит, на войну, вызывает большое удивление. И то, что он убежал с войны, теперь, очевидно, как-то, значит, так или иначе представляет опасность. Ну, вообще, маньяк, разгуливающий на свободе, само по себе, так сказать, приковывающее внимание события, а тут еще в таких обстоятельствах.
Честно говоря, я вчера поговорила со следователями, которые, ну, военные следователи, которые работают, то есть обслуживают, что называется, СВО, то есть ловят вот этих всех сбежавших. Они говорят, ну, а теперь делаешь улики нового замминистра обороны. Они, конечно, вообще на самом деле так хорошо его знают. Но началось все до него. Значит, в 24-м году человек, которого зовут Андрей Кийко, он сосновский маньяк-душитель, он бежал из военного госпиталя. У него был срок 25 лет за 3 убийства, 11 покушений. Там очень много на нем всего. То есть сначала ему дали 22 года, потом он признался, в третьем убийстве ему дали 25 лет. С 2007 года он сидит. И в 24-м году он, значит, счастливо ушел на войну, через год был ранен, долечился он в октябре 25-го года, долечился он в военном госпитале в Ростове, как только ему стало полегче, он избежал, и все. И об этом никому никто ничего не сказал, его не разыскивали вот вплоть до мая. Пока, собственно, жители Сосновки сами не забили тревогу вообще-то местные медиа питерские, которые просто поняли, что военная полиция, не гражданская, ходит по домам с ориентировкой его портретом. И спросили, а что случилось, да, вот это как? А вот сбежал, и в розыск объявили только сейчас. Эпическая история, конечно. И вообще очень опасно. И сколько таких историй... Вы знаете, много. Я вот буквально чуть-чуть копнула.
Давай.
Изнасиловал, убил, выколол глаза. В Челябинской области на стенде героев СВО оказался освобожденный из колонии убийца и маньяк. Маньяк-насильник, который родился 7 лет, а нашли только после 3000 анализов ДНК, сбежал сюда и отправился на войну с Украиной. И таких сообщений сотни. Сотни.
Спасибо вам большое, спасибо вам, так сказать, Ольга Романова, большое за этот труд. Спасибо, Оля.
Спасибо.
Спасибо.
Счастливо, пока.
Breakfast Hut Like в общак.
Да, о, вот это хорошее продолжение. И у нас тоже продолжение отличное. На очереди у нас разговор с Михаилом Фишманом, нашим коллегой, журналистом «Дождя». Михаил, доброе утро.
Привет.
Доброе утро.
Да, давай с тобой начнем с того, что, значит, у нас накануне рассказали, что в России, ну, накануне Шохин встречался с Путиным. Шохин – это глава РСПП, самый главный среди крупных предпринимателей, точнее, кондуктор от крупных предпринимателей. И там сначала вообще сказали, что предприниматели просят артиллерию, там что-то...
Лазерные установки.
Лазерные установки, еще что-то для охраны своих предприятий. Я думаю, классная какая тема беседы с Путиным на пятый год войны вообще, что дайте нам самим отстреливаться. Но на самом деле, главное, как мне казалось, нет. Во всяком случае, из того, что нам рассказали. Нам же могли что-то не рассказать. И вот выяснилось, что в России установят 10-летний срок давности для исков о незаконной приватизации. Бизнес, похоже, выбил себе как бы то, что, во всяком случае, сделки из давнего прошлого, не, по сделкам из давнего прошлого, собственность отнимать не будут. Вот хотел твоего комментария по этому поводу.
Да, ну что касается лазерных установок, это, конечно, показательная очень история. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, да, как говорится. Теперь, но утопающим не хватает лазерных установок. Что касается срока давности, да, ну это то, на чем, о чем бизнес давно уже Путина умолял. Умолял, и вот, наконец, выпросил. И вроде как получил, значит, этот лимит. Соответственно, вроде как в приватизации ранних 90-х копаться, по идее, больше не будут. Но это ведь только по идее, потому что там очень много «но» возникает. Первое «но», я так понимаю, что до сих пор непонятно, еще, по крайней мере, пока мы не понимаем, с какого момента эти 10 лет отсчитываются, потому что там были разные, есть разные версии. С момента, когда Генеральная прокуратура обратила на это внимание, или еще с какого-то момента, это все в этом еще все будут разбираться. А самое главное, это ведь не помешает на самом деле отбирать у бизнеса, у бизнесменов их бизнес, если это захочется. Просто это можно будет делать на других основаниях. Как это происходит, дети, посмотрите направо, как это происходит прямо сейчас. И, собственно, только что вы обсуждали Галицкого, там поддержка ВСУ. Только что у Машковича это была коррупция и так далее. И это, соответственно, на этих основаниях можно отбирать все, что угодно, и никаких лимитов и сроков давности нет. Логика, мне кажется, понятна. Логика заключается в том, что Путин хочет сделать сигнал, послать сигнал бизнесу такой какой-то позитивный, уж очень не расстраивайтесь там, мы про вас тоже думаем, вы для нас тоже важны, но все, и Путин, и, соответственно, бизнес понимают, что для Путина есть те, кто ему еще более важны, и те, кто ему еще более важны, все равно будут получать те активы, которые им нужны. Но не на этих основаниях, как на тех. Посмотрите, дети, теперь налево и на то, как проходят аукционы по экспроприированным, национализированным компаниям у плохих бизнесменов. Только что провалился аукцион по Южурал золоту, которое получит, соответственно, кто-то, кому надо получить этот актив, и так далее. Вот есть какая-то группа вокруг Путина, у нее все равно все, она все равно все получит то, что ей надо. Но бизнесу при этом тоже не самые последние люди на этом свете, им тоже поэтому большой привет из Кремля.
Ну, то есть Путин просто продал воздух буквально. Хочешь строчку в законодательстве, пожалуйста. Вот, но мы отнимем другим путем.
Мне кажется, что скорее я бы в сегодняшних условиях, в сегодняшних обстоятельствах воспринимал этот его сигнал примерно так, да.
Какие-то сигналы очень разноречивые идут из МИДа и идут от других чиновников, потому что после грозного заявления МИД об ударах по центрам принятия решений в Киеве, аж Лавров Рубио позвонил специально, чтобы сказать, а ну-ка выводите быстро всех дипломатов, и прямо очень много об этом говорили. Вот после этого глава Думского комитета по обороне Картополов заявил, что ни Рада, ни офис Зеленского такими центрами не являются. Что это за разрыв между суровой риторикой МИД, между ожиданиями Z-сообщества? Почему это происходит? Это как-то про реальные военные возможности говорит?
Не уверен, что это говорит про реальные военные возможности. Но, во-первых, не очень понятен статус этих заявлений. Это, соответственно, у нас депутат Картополов заявляет по поводу того, что параде бить не будем. Параде после парада. Да, параде бить не будем. Кто такой Картополов сегодня? И, соответственно, насколько нужно всерьез обращать внимание на то, что он говорит? Ну да, он, конечно, вроде как официальная фигура, потому что он председатель комитета, но, с другой стороны, он просто штатный пропагандист. В этом смысле его вес, его заявлений, он меньше, чем... Если бы это Министерство обороны заявило, да, то мы бы иначе воспринимали то, что он говорит. Но вне зависимости от того, что говорит Картополов, на самом деле ведь все прекрасно понимают, о чем идет речь и что имеется в виду. Вы наверняка это обсуждали в начале вашей программы сегодня, но не грех и повторить, что да, соответственно, звонок Рубио подтверждает, собственно, главную идею этого замысла, это надавить на Дональда Трампа и передать ему сообщение, что посмотри, дорогой, если сейчас ты не вмешаешься, то мы тут разрушим Киев. А второе, это, собственно, обращение к самим украинцам, что их ждет кампания тяжелого ракетного террора, главным образом киевлян. И речь не идет о... И это мы понимаем, понимали и до того, как выступил Картополов, и он скорее это подтверждает. Речь не идет об уничтожении правительственных зданий, потому что это действительно бессмысленно. Это будет, конечно, зрелищно, эффектно с их точки зрения, но смысла в этом нет. А смысл ведь этой кампании будет заключаться в том, чтобы сделать жизнь киевлян невыносимой. И для этого нужно бить по другим целям. И, собственно, это, видимо, имеется в виду. Это энергосети, это канализация, это вся городская инфраструктура. То, что, собственно, позволяет городу существовать в каком-то рутинном режиме. И это то, что, собственно, судя по всему, собирается предпринять российская армия в ближайшем будущем. Для этого бить по радио действительно не нужно.
Теперь хотел еще поговорить о том, что Путин подписал закон, разрешающий использовать армию для защиты арестованных за рубежом россиян. На самом деле, ну, этот закон серьезно вот воспринимают, не знаю как где, вот в странах сопредельных с Россией, скажем так, на него обратили внимание, ну, потому что формально он позволяет Путину применить войска в случае, там, я не знаю, гонений на русскоязычных, там, выдуманных или невыдуманных и так далее. Значит, соответственно, как воспринимаешь этот закон? Там многие комментируют так, что, в общем, Путину применять войска за рубежом раньше тоже мало что мешало, честно говоря.
Да-да, это, ну, наверное, это еще один, это, собственно, наряду с Орешником еще один... Одно послание Европе, собственно, схожего содержания, и восприниматься должно таким образом. Европу пугают, всегда могут перенести. И, собственно, это Европа и обсуждает, да, сегодня. В этом смысле Путин добивается своего. В этом и смысл, чтобы в странах Балтии начали это обсуждать. А что на самом деле он имел в виду, а насколько это серьезно, а есть ли под этим основания, означает ли это, что он сейчас начнет войну. Все в этом весь собственный смысл. И ради этого все и делается. Путин пугает эскалацией на разных направлениях. Одно из этих направлений – это перевод военных действий в Европу. Это шаг в этом направлении. Представляется так?
Кажется, что особое внимание будет к Армении приковано в ближайшее время. И вот министр энергетики в письме армянскому министерству пригрозил приостановкой или вообще полностью денонсацией соглашения 2013 года о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если Ереван продолжит курс на вступление в ЕС. При этом параллельно уже Роспотребнадзор приостановил продажи алкоголя нескольких армянских производителей. Ну, такой прямой шантаж получается.
Ну да, но мне кажется, тут все достаточно прозрачно. Еще, собственно, с того момента, как Путин рассказал Армении, как, что случилось с Украиной в ноябре 2013 года, и как он был не против того, чтобы Украина вступала в ЕС, но она так как-то слишком резко стала это делать, не учтя интересы. Кого он там, чуть ли не производителей масла он, я забыл, кого-то, ну, кого-то он упомянул, вот что-то чуть-чуть, они чуть-чуть о ком-то не подумали, и вот получилось то, что получилось. Вот, собственно, с тех пор, с того момента, как Путин это заявил, все ведомства действуют ровно в этом направлении, демонстрируя, что именно требуется от Армении. Ну, что накануне выборов это достаточно логично, видимо, было ожидать.
Последний вопрос, это, ну, он, так сказать, в некотором смысле про нас, про уехавших. Я, честно говоря, не очень люблю на этом концентрироваться, касается это не так уж многих людей, ну, как многих, немногих, миллиона там, как минимум. Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон об аресте имущества уехавших россиян в качестве обеспечительной меры за нарушение по нескольким административным статьям. Но опять же, вот как и в случае с использованием армии для защиты арестованных за рубежом россиян, Путину и раньше ничего не мешало преследовать уехавших. Чего сейчас-то меняется?
Ну, это вообще, конечно, хороший закон, они такой приняли. Это как там было в «Трех мушкетерах»? То, что сделал предъявитель Сего, сделано по моему приказанию для блага государства. Здесь то же самое, только субъект меняется на объект. То, что сделано с вот этими, делается по нашему приказанию для блага государства. Все, что не делается, да, с ними. Это вот примерно тоже такая же бумажка. То есть вам по административному штрафу 10 тысяч рублей могут арестовать квартиру. А почему нет? А почему не арестовать? Ну вот по этой бумажке можно.
Опять же, я вот просто даже из своего опыта, у меня за неуплату штрафа вовремя за участие в митинге в свое время арестовывали машину, ну, за 10 тысяч или 30, я не помню, что это такое, вот, арестовывали всю машину, не частично, ничего, вот, до квартиры не дошло, правда, но тогда была точно такая же история, она даже ни в чем особо и не меняется-то.
У меня, кстати, такого не было опыта, поэтому вот даже вот так можно. Здесь интересно, на самом деле, с этим законом, который позволяет что угодно делать с уехавшими и их прессовать, если у них есть за что их зацепить внутри страны. Тут интересно, что, если я правильно понимаю, это старый закон, который давно на самом деле лежал и в Думе, уже не первый год, и вот теперь вот вытащен. Вот это вот любопытный, как мне представляется, момент, и он, возможно, свидетельствует о некоторой нервозности внутри российской власти в связи с происходящими событиями. Все не так уж как-то спокойно в Российском королевстве, и в этой связи надо бы лишний раз припугнуть тех, которые там могут подумать, что настало их время приподнять голову. Вот это вот скорее показатель, по-моему, по крайней мере, можно так это воспринимать, потому что а чего его вытаскивать-то сейчас? Что именно сейчас такого произошло? Лежал себе и лежал. Вдруг вытащили. Да, конечно, может быть, это такая рутина, рано или поздно все выходит на свет, но представляется, что момент, в общем, не случайный. И выборы скоро, и рейтинги падают, и Соответственно, дела идут в неправильном направлении, все больше и больше и больше людей так думают. Весь этот, значит, единение вокруг флага, так называемое, куда-то сдувает ветром, и нужно подстраховываться и какие-то выстраивать редуты. И вот я бы так в этом контексте воспринимал бы эту новость.
Спасибо большое, Михаил Фишман, наш коллега с «Дождя», ведущий этого телеканала. Спасибо большое,
спасибо.
Подписывайтесь на «Дождь», смотрите по программу Михаила Фишмана по воскресеньям вечером. Спасибо.
Пока.
Счастливо.
Ну, вспомнилось, что тут Александр Харчиев-то недавно говорил, что 50% негативных комментариев в российских социальных сетях, они с Запада идут.
Из-за рубежа.
Из-за рубежа.
Инспирированы.
Да.
Но мне, кстати, кажется, знаешь, вот эта вот история, что в некотором смысле как волки-волки, только, ну как, не то чтобы волки-волки, а пугают же уехавших и преследуют прилично, кому сроки там навешали, кого там оштрафовали, кого прокляли просто, вот, кого все вместе и так далее. И вот, ну, раньше это реально как-то пугало. А сейчас такое, я просто смотрю вот в чатах такое, там типа будут отнимать недвижимость. А, ну, понятно. Вот, ну, а вот этот... Ай, ну, я.
Неожиданность
вот, да.
Какая.
И такой, оснований для паники особо нет. А, ну хорошо. Значит, про инспирированное из-за рубежа.
Оттуда же влияние. Летят боевые комары.
И не только. Вообще все летит оттуда буквально. Накануне глава ФСБ рассказал о новых... И понимаешь, чем эти враги, скоты, паскуды виноваты? Чем они подлы? Это тем, что постоянно что-то новое придумать. Нет бы все время с чем-нибудь стареньким. А то постоянно что-то новое. И вот раскрыт механизм внедрения цифровых лабораторий в странах СНГ для того, чтобы манипулировать населением. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и служб стран СНГ сказал директор ФСБ Бортников. То есть он своим коллегам сказал, у вас тут вообще черт знает что развелось, понимаешь? В начале вторжения в Украину разные лаборатории говорили и до вторжения в Украину. Это уже фишка не новая. Другое дело, что вот это вот цифровые лаборатории с использованием искусственного интеллекта, это, ну, какая-то новация. Но, в принципе, про это говорят уже много. Я попросил коллегу Ксению Басилашвили напомнить... Ксению, господи, почему я так говорю? А скучаю, потому что... Сидей, вот говорит, да. Разумеется. Тоже понимаешь, дочь хороших родителей. Вот, извините, но в моем духе оговорка. Ксению Эггерт, напомнить нам, а, собственно, что же там происходило-то?
Привет, Саша и Саша, привет, зрители. Ну, действительно, тема биолаборатории, биологического оружия абсолютно не новая для российских властей. Можно сказать, что это такая старая песня о главном или... Старая песня на новый лад, потому что распространяться это все началось и в России, и в Украине довольно давно, еще, по-моему, года с 2009-го. И, кстати, в Украине при помощи пророссийских политиков, в том числе того же Виктора Медведчука, в 2014 году снова эту тему активизировали во время начала российской агрессии против Украины. И более того, на каждом витке как бы этой идеи, этой теории заговора придаются какие-то новые элементы, меняется география, она как-то осовременивается. Например, в 2018 году тогда еще начальник войск радиохимической и биологической защиты, ныне упокоившийся, но не в мире, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, заявил о том, что на территории Грузии при помощи США создается биологическое оружие в центре Лугара, имени Роберта Лугара, по-моему, называется, и утверждал, что там выводится якобы особая опасная форма чумы свиней, которая будет наносить ущерб сопредельным государствам. Ну и, кстати, все равно упомянул Украину, потому что из песни слов не выкинешь, если продолжать эту аналогию. Но и также сказал, что те же самые лаборатории могут возникать и в Азербайджане, и Узбекистане. Потом эта теория снова была осовременена и использована уже в 2020 году в разгар пандемии. Тогда, кстати, опять же, и в Украине Виктор Медведчук заявил о том, что якобы на территории Украины функционируют аж 15 биолабораторий под руководством США. И в России тоже распространялись всякие безумные теории про то, что ковид был искусственно создан американцами. Мне особенно запомнилось теория про то, что значит вот ковид, это же еще коронавирус, а кто у нас устраивал конкурсы красоты, где победительницам дают короны? Дональд Трамп, ну, соответственно, корона, коронавирус, совпадение, не думаю, ну, вы поняли. Вот. И, конечно, самые интересные дополнения этой темы возникли уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. И, кстати, основным таким продвигателем этих идей всегда было Минобороны, прежде всего, а не ФСБ. Вот, и тот же Игорь Кириллов, потому что, значит, еще весной 2022 года он заявил, что Украина и США планировали использовать перелетных птиц для разноса в качестве переносчиков патогенов, созданных в специальных, значит, лабораториях на территории Украины, и атаковать россиян. Но тут даже еще сильнее отличился тогда пресс-секретарь Минобороны Игорь Коношенков, который заявил, что, значит, это биологическое оружие, которое перелетные птицы должны были переносить. Там предполагалось, что это возбудители и чумы, и сибирской язвы, и холеры, и тулеремии, и всего такого ужасного, что, значит, это все было разработано так, чтобы атаковать только один этнос, а именно кого? Русских. Тут закономерный вопрос возникает, если исходить из заявлений российских властей, прежде всего Владимира Путина, русские и украинцы – это один народ. Так почему же тогда украинцы придумывают оружие, которое, видимо, будет работать против них самих? На это ответа никто не дает. Уже осенью 2022 года тот же Игорь Кириллов еще сильнее осовременил эту тему, потому что какое у нас теперь основное средство ведения войны в 21 веке – это дроны. Ну вот, значит, он рассказал про то, что запатентованы в США специальные боевые дроны, которые оснащены боевыми комарами, которые будут также переносить различные заболевания и атаковать русских. Но, кстати, чуть позже расскажу, это на самом деле совершенно не новая теория. Я бы даже сказала, ей десятки лет. Ей уже полвека. Об этом чуть позже. В общем, вся эта тема не умирает. Как нашел The Insider, в 2024 году на Первом канале в программе «Большая игра» рассказывали также, что в Мариуполе работали над биооружием, которое должно было за 10 дней уничтожить треть населения России. И для этого также изучали генотипы славянских народов. Опять же, тот же самый вопрос, почему же украинцы постоянно создают оружие, которое должно уничтожить их самих? Потому что украинцы и русские это славянские народы. То есть, вот, ну, теория недоработанная, сырая. Но, в общем-то, теперь, значит, к теме подключился Бортников с идеей о том, что будет использоваться каким-то образом искусственный интеллект. Но тут надо сказать, что это на самом деле очень старая методичка. Мы вот любим на канале говорить про методички, про методички, и не только в этой рубрике. Так вот, годами, десятилетиями СССР обвинял США в том, что они создают биологическое оружие. Я тут вот почитала. И, например, если вы думали, что идея про боевых комаров – это такое вот творчество Игоря Кириллова, вовсе нет, потому что в 1982 году СССР обвиняли Пакистан в том, что США, ЦРУ в Пакистане имеют свою биологическую лабораторию, в которой, значит, выводят генетически модифицированных москитов-убийц. Это такая теория была опубликована в литературной газете тогда, в 80-е, так что, видимо, Игорь Кириллов перечитал осовременил, добавил дроны и пустил эту теорию дальше. Более того, тот же Игорь Коношенков, судя по всему, читает те же самые какие-то источники архивные, как говорится, все по секретным документам, потому что идея про то, что можно атаковать какие-то конкретные расы, этносы, тоже не нова. Например, как я почитала, в середине 80-х СССР обвиняла, например, Израиль и США в том, что они создают оружие, которое будет поражать только арабов, обвиняла США и ЮАР в том, что они создают бомбы, которые будут атаковать только представителей негроидной расы. Поэтому вот идея про биологическое оружие, которое будет атаковать только русских, тоже абсолютно старая песня. Вот. Третий популярный тренд было рассказывать про то, что ВИЧ-инфекция на самом деле была создана в США и специально заведена там в Африку. Но вот Бортников, будучи современным человеком, в 2026 году, видимо, решил эту тему продолжить при помощи искусственного интеллекта.
Ну, я решил поговорить с полковником КГБ в отставке Геннадием Гудковым о том, как вообще в ведомстве ну, вот эти идеи появляются, рождаются, осуществляются, не знаю, с завидной регулярностью нам транслируются. Геннадий Владимирович, вот, значит, Бортников нам очередную версию лаборатории представил. Хотел вас спросить, как это работает? Как рождаются подобные заявления? Как вы полагаете? Может быть, я не знаю, было ли такое в ваше время в этом ведомстве? Не было ли? Как вы полагаете, как это все работает?
Ну, в наше время этим не баловались, а вот в сталинское время это было постоянно. Там же всякие были враги. Там же всякие были агенты, там же всякие были обвинения, когда нужно было найти повод для войны, вторжения, агрессии. Все это использовалось широким, так сказать, широким потоком все это шло, все эти всякие новости, которые подогревали общественное мнение. Ну, в общем-то, все это делалось многократно, чтобы найти повод, причину. Ну, во-первых, ну, тут первый момент. Мы должны все время это учитывать. Любые спецслужбы, любая карательная жандармская система должна она все время создавать врага, побеждать врага, иначе им не за что будут платить деньги, давать полномочия, привилегии и прочее, прочее. Поэтому они всегда будут проверять стрекороба. Там, где они облажались, они будут выдавать это за победу. Там, где они провалились, они будут говорить о подрывном влиянии чьем-то, ну и так далее. Это первое. Второе, нужно создать общественное мнение для каких-то, для какой-то ненависти, страха, опасности. Они являются инструментом манипулирования общественным мнением. Ну, это все облекается там в умные всякие заявления. Но вот это вот... боевые, появление лаборатории боевых комаров и, так сказать, там, наверное, боевых бабочек, боевых этих, кого там у нас, кто еще летает, стрекоз, наблюдательный, это разведывательный стрекоз. Но это все, конечно, выглядит уже на уровне маразма, но их-то их не смущает. Особенно вот мне нравятся эти лаборатории, которые будут избирательно, значит, придумывать такие болезни, которые поражают, допустим, там, русских поражают, украинцев нет. Или там, там кого-то какую-то по национальному, по классовому, по социальному признаку. Следующее надо, нужно что придумать, что будут поражать по, так сказать, системе взглядов и убеждений. Значит, своих щадить, а врагов убивать. Ну, что, ничего нового не придумано. Они не придумали ничего нового, они просто используют это все в таком массированном виде, как это делал Третий Рейх. Только они его превзошли, Третий Рейх. Я думаю, что доктор Геббельс, он, так сказать, ворочается там, ну, в гробу не, вряд ли, но где-то там ворочается, потому что ему не дают покоя лавры российской пропаганды. Он, конечно, слабоват был. Он, конечно, основоположник вот этой пропаганды оголтелой, но все-таки его ученики превзошли его. Он посрамлен, я считаю.
А как полагаете, вот смотрите, в этот
Хотя, раз... подождите, Саш, наверное, он бы гордился своими учениками. Все-таки, наверное. Да, извините, перебил.
Да ничего, а как полагать, вот в этот раз, значит, это было произнесено на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Вот собрались коллеги из, не знаю, там, Казахстана, Армении и каких-то других представителей СНГ, и он им говорит, в СНГ, то есть у вас в странах буквально, создана сеть цифровых лабораторий для провоцирования цветных революций. Это же он им фактически говорит. Ну, мы знаем больше, как
да, вы что на вашей территории
хреново да. работаете, или вы им даже, может быть, способствуете. Вот он им что говорит таким образом?
Ну, на территории бывшего СНГ, да, что он может иметь в виду? Я думаю, что он имеет Армению в виду, Грузию, какие-то для других территорий, может быть, даже Казахстан, чтобы они там были осторожнее. То есть это, с одной стороны, элемент запугивания, обвинения в каком-то пособничестве врагам, а с другой элемент такого, такой провокации, что типа, ребят, смотрите, мы все знаем, типа, вот как бы вам не залететь с этим. То есть понятно, что главная задача у руководителей спецслужб страны СНГ не засмеяться в голос, так сказать, спрятать улыбку, там, чихнуть, закашляться, в горле запершило, там, схватил стаканчик воды, попил в этот момент, чтобы не заржать в полный голос. Но, тем не менее, ну, люди опытные, они умеют это делать, навыки отработанные. Так что я думаю, что пытаюсь свет правильный подобрать. Вот. Так что я думаю, что никто там не засмеялся. Вот там кривенько ухмылялись, так сказать, про себя, отворачиваясь. Но все понимали же, что это политическое действие. Это же не какая-то там выверенная разведная информация. Это сказки, имеющие политическую подоплеку, имеющие, так сказать, под собой характер угроз, какого-то психологического давления, типа вы там, ребята, не заиграйтесь. А то у вас там какие-то центры, мы вот рассматриваем это как подрывные центры на вашей территории. Вы уж там давайте наведите у себя порядок, как нам бы хотелось. Ну и про боевых комаров заодно.
А можем порассуждать, как вообще это выглядит? Вот, ну, условно говоря, они такие думают, что-то мы давно про боевых комаров не рассказывали, или надо что-нибудь новенькое придумать. А вот, кстати, у нас есть и совет руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Давайте-ка мы вот там об этом заявим. Это, ну, там на каком уровне решается?
Это типа такой завуалированный призыв к тому, что нужно сократить отношения с рядом европейских, в первую очередь, государств, типа Великобритании. Там же Великобритания главный враг сейчас, да?
Вот, потому что а тут прямо он буквально про Великобританию и говорил, в том числе, он сказал, активность британских и общеевропейских структур, которые, по его мнению, могут вести такую деятельность, в смысле цифровые лаборатории создавать, под видом продвижения проектов цифровизации в финансовой сфере, торговли и транспортной системе стран СНГ. Вот. Великобритания также внедряет связанные со спецслужбами некоммерческие организации, он отдельно ее выделил, чтобы те подрывали общие для народов стран СНГ духовно-нравственные ценности и взращивали новое поколение национальных элит, ориентированных на реализацию западно-стратегических
и чего там не взято из сталинской риторики. Подрывают эти духовно-нравственные ценности, значит, подрывают основы коммунизма, социализма. Ну и так далее. Все же это уже было. Что тут нового? Ну и это заодно, типа, вот показать, какие мы в России крутые. Мы проводим меры, направленные на информационную изоляцию страны. Вы там тоже подумайте, что-то, вот, так сказать, там плохо шевелитесь. Видите, какие там у вас проблемы возникли. Мы это об этом знаем. Вам это, может, не интересно, а вот эта деятельность направлена не только на нас, но и на вас тоже. Ну, понятно, что, господи, по уровню маразма этот режим перегнал сталинский. Может быть, я ошибаюсь. Я, конечно, не, слава богу, не жил в те времена, но мне кажется, из того, что я знаю там, из истории, из рассказов, все-таки уровень маразма сейчас в России, мне кажется, уже выше. Ну да, я помню там одно дело. Мужик спас себе жизнь, признавшись, что он является агентом Персии. вот, персидской, в этой империи. Это спасло ему жизнь, его осудили, а потом там года через два сказали: слушай, блин, какая Персия? Кто это придумал? Ну ладно, давайте освободим его на всякий случай. Вот, поэтому там тоже свои маразмы были, там агент трех разведок, агент пяти разведок. Но мне кажется, вот уровень маразма сейчас выше, потому что когда дают там 18 с половиной лет за какой-то твит или ретвит, за какое-то одно слово, но это, в общем, конечно, уже, мне кажется, такого даже в Сталине, скорее, не было. Но там было хоть понятно, есть разнарядка, столько-то по первой категории, столько-то по второй категории, столько-то по третьей. Тут берутся встречные социалистические обязательства, мы перевыполним план, давайте нам дополнительную нагрузку, давайте нам дополнительную разнарядку, мы побольше расстреляем, побольше посадим, побольше отправим в пыточные лагеря. Это все понятно. А тут как-то просто маразм. Ну, боевые комары.
Я еще спрошу, как это происходит внутри? Это непосредственно внутри Федеральной службы безопасности решается, вот кто когда что будет заявлять? Или сам Бортников решает? Или ему из администрации президента
вот,
там
вот
методички приходят? Как вы полагаете?
Я вот знать точно это не знаю, потому что с таким уровнем маразма не сталкивался, все-таки в своей бытности работы в КГБ СССР. Все-таки там КГБ СССР не было вот такого глумления над здравым смыслом. Ну да, там были всякие акции, там все мы, так сказать, это помним, там были всякие, так сказать, там приемчики, какую-то стиснуть в третьеразрядной ставим газетки какую-то статью, чтобы потом ее подхватила вся советская пресса. Это там все они делали, агенты влияния были. Но там все-таки было в пределах какой-то доктрины, какого-то здравого смысла, что ли. Вот. Здесь же вообще можно считать, что это была лекция в сумасшедшем доме. Ну, почему? В сумасшедшем доме выходит, так сказать, там не вполне здоровый главврач, такое бывает, и начинает там рассказывать про какие-то, так сказать, там совершенно фантастические явления, перевирая, так сказать, стрекорбы. Сложно сказать. Я думаю, что все-таки это на уровне руководства ФСБ. Вряд ли оперативный состав докатился до такого состояния, что придумывают какие-то небылицы и сказки. Да еще на потеху всему миру. Скорее всего, это, конечно, какие-то там аналитики, не сказать еще хуже, внутри самой системы ФСБ, которая готовит справочки докладные для руководства по их же собственным заказам.
А как полагаете, почему, вот вы сами сказали, на потеху вот это все делается, ну, то есть это прямо очевидные какие-то смешные вещи такие, а почему что-нибудь поумнее и потоньше не придумывают? Или топорные действуют лучше? Вот почему это так нарочито нелепо?
А может быть, это устраивает руководство? Ведь всегда аппарат подлаживается под уровень безумия руководства. Вот кажется там кому-то, что боевые комары над ним роятся. Ну, значит, нужно ему подсунуть доклад на эту тему. Кажется ему, так сказать, что там советские машины самые лучшие. Ну, давайте мы этому лапшу на уши повесим, пусть с ней ходят. Вполне возможно, что люди чувствуют, что нужно, и подсовывают всякую вот эту муру для тем, кто ее потребляет. Ну, я имею в виду всякие Бортниковы и так далее. Понятно, что всегда так бывало, когда там подлагались под хотелки руководства. Руководство хочет чем-то удивить. Ну, удивите. Вот боевые комары и новые лаборатории, которые придумали там, как на геном русского воздействовать, а на украинца, чтобы никак. Или там китайцы, чтобы не трогало. Ну, люди, так сказать, неграмотные, они не знают, что мы принадлежим к одному Homo sapiens, что когда-то там небольшая колония Homo sapiens из Африки отправилась покорять весь мир, что геном у нас у всех один и тот же. Вот. Страдаем мы примерно все от этих болезней примерно одинаково, но если там сформировалась какая-то иммунная система защитная специальная за тысячелетия. Ну вот что можно с этим? Ну, там неграмотные люди. И им можно подсовывать всякую туфту.
А как полагаете, кто-нибудь из них, Бортников, я не знаю, сотрудники или, может быть, политическое руководство, которому это тоже в некоторой степени предназначено, да, они же придумывают для того, чтобы поддержать какие-то государственные нарративы. Они кто-нибудь, хоть один из них, реально верит во все это?
Вот тут я бы не стал отрицать, что кое-кто из них может верить. Я это видел, перерождение людей в 2011-2012 году. Вот люди, с которыми я там работал, с которыми я знал, к которым я относился, ну, с уважением. Вот я как-то пришел, сидят Володин и Морозов, Олег Морозов. И одного, и второго знаю, да, мы там много лет проработали в Думе. И я всегда их считал на тот момент адекватными людьми. И вот они вдруг начинают мне рассказывать, там, как Алексей Навальный на содержание ЦРУ, что это всем известно моим коллегам. И я говорю, ну, наверное, тогда, что, коллеги, у вас там все карты, все тузы в рукаве, вы можете в любой момент политически уничтожить Алексея, если мы действительно такие. И вот они мне начинают рассказывать про эти козни, про эти подкупы, там, как это ЦРУ действует. И я сижу, Саш, я вроде их знаю, да, и там анекдоты с ними рассказывал, всякие поездки были, но как бы на нормальном человеческом уровне. И я все жду, когда они рассмеются. Скажут, ну здорово мы тебя там, старик, накололи. Ты что, думаешь, правда, что мы такие идиоты? Вот. И я все ждал этого момента, когда они скажут, ну мы тебя, классно мы тебя потроллили. Вот. И я так и не дождался. Я смотрю, и они искренне в это верят. Сами придумали какую-то хрень собачью, когда она явно выпадает из логики, из здравого смысла. И они в нее вот прям вот, да, так сказать, на уровне, так сказать, там, как поклоны только отбивать Иисусу Христосу, так сказать, как в Иисуса Христа верят. Ну, понимаете, поэтому я допускаю, что люди, когда начинают работать в этой системе, попадают в ее орбиту, в ее правила, они точно перерождаются, уже начинают верить и в боевых комаров, и там в ядовитых, в нашествие ядовитых лягушек, и, значит, в цифровые технологии на службе стран СНГ, которая подрывает Россию, ее вот эти нацистско-фашистские устои, ну и так далее. Ну вот сумасшествие, оно, какая-то вот страна впадает в сумасшествие. Это не только с Россией произошло, это и Германия находилась в состоянии этого гипноза, психоза коллективного, теперь Россия находится, часть населения. Поэтому это, видимо, какое-то свойство популяции человеческих. Перерождаться, сходить с ума, верить в какие-то совершенно невероятные вещи. Видимо, это все-таки свойство человеческого и человеческой природы. В определенные моменты истории, в определенных условиях выглядит так, как будто действительно полностью сошли с ума. Но я называю это политической шизофренией. Все-таки она лечится в основном, но не у всех. Это какая-то вот политическая шизофрения, которая действительно искажает сознание, восприятие человеком действительности, искажение понятия добра и зла, но много чего искажает. И люди действительно превращаются в каких-то зомби. Ну, что мы видим вот на этом совещании.
Спасибо большое, Геннадий Владимирович. Счастливо. Самое время, мне кажется, поставить лайки.
Ну, поставить лайки исключительно разговору, но не боевым комарам, не гусям.
Нет, мне кажется, вот в конце пару историй рассказал Геннадий Владимирович. Вот, мне кажется, вполне себе, так сказать...
Да, вот это
достойно
вот,
лайков.
Достойно лайков. А главное же, все плохое, оно же из-за рубежа приходит. Оно вот все откуда-то, значит, прилетает. И, наверное, спаивают людей тоже враги-интервенты.
Это сто пудов. Всю жизнь русских людей спаивали враги-интервенты. Очевидно. Вот. Накануне, знаете, у нас была рубрика «Методичка» Ильи Шипелина. И это как раз вот такой предмет нашей гордости, потому что Илья смело вскрыл язву общества, вот, и, так сказать, дал пьянству бой в лице отдельно взятого полковника Баранца, выступившего на радио «Комсомольская правда». Но сегодня есть, так сказать, ну, вчера они еще наступили, сегодня есть последствия развития этой истории, за которой внимательнейшим образом следит Илья Шипелин. Илья, доброе утро.
Илья, привет.
Доброе утро, Саша. Ну что, потрясающая история, конечно, произошла, потому что, знаете, по среднеплохому сценарию можно себе представить новости на ближайший месяц, и тем более, как их все будут комментировать, а когда эксперт, уже со стажем там 30 или 40 лет выступлений, приходит в эфир настолько пьяным, и его оттуда никто не выводит, и как он себя ведет, это что-то, ну, не то чтобы совсем новое, но, по крайней мере, оно способно как-то удивить, ввести, так сказать, свежую, журчащую струю. Ну вот, для того, чтобы напомнить, как это выглядело, вот я сделал нарезочку. Полковник Баранец в эфире «Комсомольской правды» обращается к Чепушилам. Чепушила — это любой зритель, который до него дозвонился, вот, пожалуйста.
А ты сними со своей наглой морды вонючую юбку своей бабы, под которой сидишь. Понял, Чепушила? Пошел нахрен отсюда! Уберите! Уберите этого Чепушилу! Ты думаешь, что ты говоришь или нет? Чепушила! Ты ёханый!
Ой! Не хотел бы я оказаться, в принципе, не хотел бы оказаться, но в этот момент тоже не хотел бы оказаться на месте, хоть немного похожем на место Апачева, вот, который вел этот эфир. Честно говоря, у меня было несколько таких ситуаций в ходе моей радиокарьеры. Ну, не совсем такое, но то, что вообще лучше бы было вывести из студии. Никогда не знаешь, как поступить. Вот.
Но там не вывести из студии, там они сидят не рядом.
А, они же в окна.
В том-то и дело, что там на технические работы можно прервать, музыку включить, да, там не надо с охранниками выводить. Ну и надо сказать, что зрители, они смогли тоже постоять за себя во время эфира, они поинтересовались у Баранца, почему они Чепушилы, и вот такой ответ от него прозвучал.
В чем именно моя строгость состоялась?
Ну, вы многих назвали Чепушилами. И...
Немногих я оставил, только одного. Двоих. Пьяный, уйди отсюда, уйди, пьяный, ты пьяный в жопу, уйди из эфира. Вот это я могу вам сказать чёстко.
Твёрдко и чёстко. Чёстко. Самое главное. Да, да. Ну и мне зритель прислал картинку по этому поводу, разумеется. Вот, пожалуйста, как выглядит разговор полковника Баранца. Ты пьяный. Нет, ты пьяный. Ну вот, вот именно туда, да. Поэтому, ну, интересный такой, как бы, терапевтический практически разговор. Самотерапевтический, важно. И, ну, помимо того, что он весь эфир так себя вел, он еще и сказал фразу про убийство украинских детей, которая как раз... потревожило многих, да, потому что есть вещи смешные, а вот он выступил, ну, вот на каком-то геноцидном вполне уровне такой новой искренности и откровенности, вот как он сказал.
У них есть дети или нет? Если у них есть дети, извините, я мстительный человек, я хочу, чтобы их мы тоже похоронили, чтобы эти мрази знали, что такое человеческое горе.
Ну и даже в Z-лагере вот этим заинтересовались коллега Баранца, вот Баранец «Комсомольской правды», а есть Борис Якименко, который вещает на Соловьев Лайв и на радио Вести ФМ. Ну, я зачитываю пост. Допившийся Баранец в эфире с мариупольским быдлом, это Аким Апачев, желает смерти украинским детям и подросткам. «Дети и подростки не имеют национальности», пишет Якименко. «Это доказана трагическая история нацистских концлагерей». Сейчас давайте выключим картинку и вернемся к ней через минутку, я тут сейчас скажу. Ну, как бы Якименко пытался выступить с гуманистическим посылом, да, что детей как бы не надо убивать, но он говорит, по какой причине их не надо убивать? Потому что они не имеют национальности. А если бы они имели национальность, то нормально их убивать. Ну и вообще, я не очень понимаю про национальность, потому что когда американские дети, например, в первом классе школы, они по звездам на флаге считают, сколько штатов, поют гимн, у них появляется национальная идентичность? Я думаю, да, и это касается любых детей, с которыми разговаривают про эту школу, про российских, про украинских. Ну и как бы тогда получается, если у них есть национальность, то их можно убивать, да? Я не понимаю, то есть детей призывать не надо убивать, а взрослых нормально. Взрослых — это вообще совершенно другое дело. Вот взрослых призывать, это, по мнению Бориса Якименко, совершенно нормально.
Как говорится, дорастешь, будешь достоин того, что они не дорос, извини.
Да, ну вот такой, значит, гуманист Борис Якименко, Соловьев Лайф. Ну давайте дочитаем его, значит, осуждение. тот, кто хочет убивать любых детей, желает им смерти выродок. Ну, тут согласен, конечно, но помним, к призыву убивать взрослых вопросов у Якименко нет, этот призыв он горячо поддерживает. После выродка Красовского, цитата дальнейшая, который хотел сжечь детей, это второй. Ну, Якименко плохо помнит классику своего публицистического цеха, потому что Красовский требовал топить, а не сжечь. Ну ладно, и дальше цитата. Мариупольская неонацистское быдло одобрительно молчит, им дают эфир. Ну, мариупольское быдло, это Аким Апачев имеется в виду, а им дают эфиры, это им всем дают эфиры, полковнику Баранцу и ведущему Соловьев Лайф Якименко, и самому Соловьеву еще постоянно дают эфиры, так что как бы столько бед, и в итоге, да, и наша программа, может быть, тоже этому помогла, Баранцу пришлось, во-первых, его наказали, и ему пришлось извиняться. Он на полторы минуты зачитал извинения. Давайте послушаем их качество.
Позвольте мне объяснить вам суть того крайне неприятного для меня инцидента, который произошел вчера в эфире военного ревью. Причину этого инцидента я объясняю только теми глубокими переживаниями за погибших парней и девчонок в Старобельске. Этим. И поймите меня как человека. Когда я видел родителей, родственников этих погибших наших детей, видел их слезы, какая мысль у меня в голове была? Конечно, конечно. Прежде всего, как мы отомстим? Пожалуй, вот тут была моя главная ошибка. Потому что мы не должны быть похожи на бандеровцев. Даже если это дети бандеровцев, они, видимо, не виноваты в том, что их отцы устраивают фашистский терроризм.
Мне нравится этот оборот. Пожалуй, ошибка была. Видимо, дети не виноваты. Ну, то есть, как видимо, да? То есть, тогда и фраза, что не должны вести себя, ну, как они называют, как бандеровцы. Видимо, они должны вести себя. Ну, то есть, как...
Но мне, знаешь, кажется, чем инспирировано это слово в его речи. Такое впечатление, что с ним кто-то поговорил.
Блядь, не хотел.
Что с ним кто-то поговорил, знаешь, вот так вот. И он, ну, и сказали, что нужно сказать. Вот, на самом деле, что вот так вот надо сказать, когда ты будешь извиняться, вот так надо сказать. И вот ты, когда под давлением делаешь такое заявление, тебе очень неприятно, что это приходится делать, но ты вынужден. И ты вот даешь понять, как бы. Ты говоришь, видимо, видимо.
Совершенно верно.
Они не виноваты. Но,
там же есть мастер этого жанра, собственно, Соловьев, который должен был извиниться перед Бонней, и он так ей сказал, я должен извиниться, конечно, я должен извиниться, и слов извините или простите, прошу прощения, он так и не сказал. Вот должен, конечно, но хрен вам, имеется в виду.
Кому должен, ну, всем прощаю.
Ну и в конце концов извинился перед зрителями, при этом в такой форме буквально: извините за чепушилы, а теперь идите нахрен. Вот, пожалуйста.
Приношу извинения всем, кого я, на кого вчера повысил голос, кого оскорбил, кого расстроили мои слова, кто, может быть, не спал целую ночь из-за оскорблений.
Ну вот, да, кто, может быть, не спал целую ночь, то есть уже такая, как бы, сарказм идет. Ну, конечно,
обесценивание, обесценивание. Может, ты еще и целую ночь не спал?
Да-да-да-да. Ути-пути, как мы обиделись.
Да, зачепушило-то.
Ой, как я прошу прощения. Но самое главное, в итоге в его извинениях чего нет? Слов извините за то, что он бухим пришел на эфир. А чтобы вы, ну... Как он себя вел, давайте еще покажу.
Он пришел не бухим, а переживающим. Понимаешь?
Да, ну там, кстати говоря, интересно, что... Давайте, короче. Давай. Потому что зрители вступили иногда... То есть он не только... Они не только ему грубили, и он не только им грубил, а они как-то вот начали понимать друг друга. То есть это как будто разговор в рюмочной на третьем часу пребывания там, то есть уже на третьей бутылке где-то. Вот, пожалуйста.
Николаевич, не тронь его, это артист, не тронь, Аким, молчи, заберите у него пистолеты, кортики, не троньте артиста.
Не трогаю артиста, он великий артист. Не и вас тоже не надо трогать. Не надо. Поехали дальше.
Вот этого не надо трогать, потому что вот он так... Господи,
там и публика подходящая, кстати.
Ну, слушай, а кто до них будет дозваниваться все время? Да. Сам-то подумай, да? Это знаешь, как говорят эти пранк, звонки антисемитские на эхо Москвы от Константина Ищелкова или звонить Баранцу в эфир «Комсомольской правды». Вот у людей есть новое занятие, это звонить в эфир Баранцу, конечно же, вот у всей этой аудитории. Но он на самом деле в том эфире, в отличие от своих извинений, он объяснил, что с ним случилось. И вот как это выглядело.
Я сегодня очень рано проснулся. Я съездил в редакцию, получил награду, ехал назад. Мне уже много... Нет, ты уставший, блин. Да ты сифилисом больной, понимаешь? Я могу тебе так сказать или нет, а?
Да, ну и дальше он говорит, да, он дальше говорит, я реально устал, потому что проснулся в 6 утра, приехал в редакцию, а тут награда. Ну, то есть, я не знаю, он обмывал награду или сама бутылка уже была наградой?
А то.
То есть, два в одном. Есть уважительный повод. Ну, и Аким Апачев, который включил вот это извинение, он, значит, сказал, что, значит, вот и не думайте только, все будет как впредь. Давайте посмотрим.
Да, вот так, друзья, всем злобыхателям сразу обращаюсь. Не уверен, тач-полковник вернется в строй и продолжим ревью в том же формате.
Я не знаю, кто такие злобыхатели.
Теперь-то, конечно, на пике популярности.
Ну, да. Ну, куда уходить? И вот как бы всем злобыхателям, тем не менее, новая заставка программы, которая там выходит. Давайте послушаем, как она звучит.
Военное ревю полковника Баранца. Без полковника Баранца.
Лучшее военное ревю полковника Баранца. Он, конечно, в ударе. Ну и, знаете... Там еще был смешной случай. Вот просто месяц назад Аким Апачев злобыхателем, так сказать, пообещал, что в прежнем формате выйдет программа. И мы ее ждем действительно в прежнем формате. Вот как выглядит этот формат. Мне вот зрители прислали месяц назад. Значит, с середины эфира полковник Баранец стал обсуждать обложку этого эфира на Рутюбе. Ну, вот послушайте, как это дружелюбно выглядело.
Алексей Арзамас. Здравствуйте, Арзамас.
Здравствуйте. Виктор Николаевич, а чего на заставке вас переодели в гражданку?
Я вчера чуть не матерился, прося убрать меня этого. Ну, такое, это издевательство надо мной. Я уже устал об этом говорить.
Полковник, а вам подходит.
Я не для того 33 года служил в армии, чтобы меня в пиджак переодевали.
Ну вы же в пиджаке.
Я вчера сказал, блин, а вы не что ходите... я в гробу буду лежать в военной форме.
Товарищ полковник, ну вы же в пиджаке пришли, но гражданка вам тоже к лицу. Ну чего?
Зачем мне? Я вчера просил фотографию. Давай я тебе сейчас с каким-нибудь перекошенным рылом, где ты по пьяни сидишь, сниму и выставлю. Только, погодите, как ты будешь к этому относиться?
Нет, погоди, да. так у меня вот такая стоит фотография. Вот.
С перекошенным рылом, совершенно верно. Вот как выглядела эта картина, на всякий случай, если вам интересно.
Какая интересная передача-то, господи. Чего же я раньше не смотрел?
И это только начало вопроса было, то, что мы посмотрели. Я пролистал на 10 минут, я все не стал это слушать, просто на 10 минут дальше пролистал продолжение эфира. Того же самого «Военное обозрение» полковника Баранца называется программа.
Господи, честь мундира, да все это понятно. Есть честь офицера, и она не в мундире.
Да.
Для меня военно честь офицера, это не про мундир.
Да, да, да.
Это а для про меня внутреннее форма. Состояние.
А для меня, да не надо эту демагогию разводить. Конечно. Я просил фотографию не ставить в пиджаке. Не ставить в пиджаке. Пообещали. Два человека, редактор и зам, и поставили снова меня фотографию, которая мне не нравится.
И вы позволяете себе оскорблять коллег.
Нет, я не оскорбляю.
Вы оскорбили несколько раз. Глупые люди, говорите.
Не, я не говорил. Если они недопоняли, то это значит, что что-то с ними состоялось.
Ну вот вы нет, вы сказали, что они неадекватные.
Да, да, не говорил я неадекватные, уважаемые. Уж ты тут не ври, пожалуйста. А то, что меня оскорбили, сняв эту фотографию.
О, Господи.
Я просил.
Это вы оскорбились. Вас никто не оскорблял, это вы оскорбились.
Да, да, да.
Вы оскорбились, а почему я оскорбился? Непонятно, почему? За что.
А это для этого надо иметь определенное состояние ума, уважаемые, для того, чтобы понять полковника старого.
Нужно иметь состояние ума, чтобы понять Баранца. Но вообще, кстати, подходит отлично это видео под мем какой-нибудь в Инстаграме шаблонный, да? Девушка, когда ты ее плохо сфотографировал. Ну.
Это, я точно об этом думала, что абсолютно. Это должна быть, я не знаю, Ксения Собчак так обсуждать свои обложки или кто-то еще.
Да, да, да. Ну и мне нравится, и это реально там 15 минут эфира, кажется, заняло у них обсуждение обложки, вот. И только когда им пришлось там на новости уходить, это закончилось, ну там, кажется, и программа закончилась уже на этом. Но, знаете, вы помните, наверное, как программа выглядела до этого. У нас немножко такая антология, я не знаю, когда придется вернуться к полковнику Баранцу, а здесь расскажу, потому что я для методички как-то вырезал это видео. Тогда не использовал, что-то, ну, как обычно, поздно готовился, там, не влезло все в программу. А, значит, у полковника Баранца раньше был друг, полковник Тимошенко. Полковника Тимошенко выгнали с радио «Комсомольская правда», и вместо него посадили вот этого бессмысленного Акима Апачева, который просто сидит и угукает там. А, ну и вот, сейчас я вам покажу реальные последние секунды эфира вместе с полковником Тимошенко. Он просто чуть не расплакался. Выключил камеру, когда его спросили про уход, пожалуйста.
Михаил Владимирович, а вот уходите с программы, да. Вы не по своему желанию?
Нет, это решение редакции.
О, вот, потому что Афонина там не слыхать. Натана ушла.
Так, ну что, идем к следующему радио.
Да. Ну, вот просто у него коллега, который уходит, значит, выключает камеру. Так, ну что, переходим к следующему вопросу. Вот я не знаю, последний эфир полковника Баранца, он будет выглядеть явно как-то интереснее. Да, на этом вопросе это была середина эфира. Тимошенко просто вырубил камеру и больше ничего, ну, там, может быть, без камеры он что-то говорил, кажется. Ну, вот как бы так это выглядело довольно печально. Ну, и давайте вам маленький бонус-трек, раз мы про все это говорим. Значит, полковник Баранец в своих извинениях сказал, что его, это, ну, вот он наконец-то начал переживать по поводу смертей на войне, в данном случае его, ну, душу растрепали события в Луганской области, где дроны ударили украинские по общежитию, в котором были несовершеннолетние подростки, просто подростки, получается, да, раз несовершеннолетние. Жалко, что полковник Баранец раньше, ну, никому, ни с какой стороны, вот тут хотя бы с одной стороны начал такое сочувствие проявлять, но в целом к нему позвонил слушатель позавчера, вот в том эфире, с интересным предложением, как бы вообще, я, ну, реально работающий, для того, чтобы дети не погибали ни с какой стороны, и вообще люди перестали погибать. А вот как прозвучало это предложение.
На ваш вопрос, что делать, есть простой ответ. Остановиться по линии фронта и переговариваться хоть 100 лет. К этому мы, в конце концов, и придем.
Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Дорогие друзья, мои соотечественники, сограждане России.
Вот он так задушевно начинает для того, чтобы объяснить людям, зачем дальше подросткам, взрослым, в Старобельске, в Киеве, я не знаю, в Луганске, в Харькове и так далее, зачем им погибать? И как бы нужно им погибать, говорит Баранец, потому что для этого есть объяснение. Вот такое объяснение.
Все прекрасно знаете, где пролегает сегодня линия боевого соприкосновения. Что предлагает товарищ? Вот там, где сегодня пролегает линия боевого соприкосновения, Донецкую область не освободили, ему это похрен. Он говорит, давайте вот на этой линии, да, освободимся. Запорожскую, давайте на этой линии, а это уже Российская Федерация. Давайте в Херсон, этот человек говорит, хрен с ним, давайте переговариваться. Человек, человек, там российская земля, там территория российская земля. Ты какую бузу несешь, уважаемый?
Вот, если депутаты занесут, я не знаю, Мадагаскар в Конституцию Российской Федерации, что за бузу? Мы будем воевать с Мадагаскаром, конечно же. Это ж территория Российской Федерации, так Путин решил, депутаты. Так что, ну, вот про искренность полковника Баранца. Ну и последнее, что покажу, потому что, ну вот, Аким Апальчев, у него хотя бы звонки бывают тоже интересные. Вот как они со зрителем запутались по поводу их фюрера. Так и говорят, наш фюрер потом исправляется.
Загубил девчонок, просто у меня слов нету. Они должны понести наказание, не только они, и вот этот фюрер наш, вернее...
Не наш, не наш, фюрер их.
Надо уточнять, наш фюрер, он в другом контексте звучит, да. Наш фюрер, он другой совершенно. Ладно, у меня последний есть кусочек, посмотрим, или достаточно? Хотите еще посмотреть?
Нет, давай еще посмотрим.
Да что, зря готовил, что ли?
Хорошо, ладно. Значит, на всякий случай, как бонус-трек оставил, тоже интересный слушатель, но это вот позавчерашний эфир с пьяным Баранцом, и мне понравилось аргумент, какой у слушателя, почему Баранец должен выслушать его до конца и не называть Чепушилой. Вот такой аргумент.
Причем за один двор? Я говорю, причем за один двор? Ты думаешь своей башкой или нет?
Они пусть они плюют на... и оглядываются. Слушай, ты меня не оскорбляй.
Да нет,
не оскорбляй.
Боже,
не оскорбляй, у меня башка на месте. Я сибиряк.
До свидания.
Вот, и он несколько раз еще проверил. Я сибиряк. Ну, то есть, ну, конечно, если сибиряк, то это уже что значит? Я сибиряк. И я из Омска, и прожил там 22 года, и ездил регулярно. Так что смотрите программу «Методичка», и «Брекфаст-шоу» смотрите, ставьте лайки. Вот. Я сибиряк. Я решил соответствовать этому режиму. Слушайте, неплохо аргумент звучит. Я сибиряк, все нормально. Буду просто все следующие видео комментировать. Так, то есть зачем придумывать, как их комментировать, если можно говорить, а я сибиряк. Я сибиряк.
И подписывайтесь на канал Ильи Шипелина в Телеграме и на его Твиттер. Будьте в курсе всех событий. Ну, то есть там про Баранца уже было изложено достаточно. Но сегодня самый подробный разбор вообще и антология полковника в нашем эфире. Один из знатных и очень смешных, конечно, пропагандистов в нашем...
Ну, будет жалко, если его сейчас выкинут все-таки, потому что...
Да-да,
ну,
надо как-то подвести промежуточный итог, успеть.
Ну, что ли, кого-то уже нету?
Да, что ли, не ценили? Где он? Все на региональных медиа, разве что.
Даже в Думу ближайшую не попадет там с вероятностью 120%. Так что цените вот этих людей, пока они у нас еще есть.
Горят люди на работе буквально.
И трубы у них горят постоянно, надо тушить.
Начинается с труб, конечно же. Спасибо большое, благодарим Илью Шипелина, счастливо, спасибо.
Ой. Ну, самое время поставить лайк и зайдем на карту.
Давай по-быстренькому.
Да, давай посмотрим географию зрителей. Вот, 1045 человек, написали 389 городов. Ну, что ж, нужно, да, пройтись, конечно.